Конечно, сложно выступать мне вообще с любой темой после Сергея Величко. Его тему я назвал так про себя «железобетон». Ну, все же присутствуют, знаете, о чем я говорил. Железобетон. Вот он как говорит, как железобетон. Вот тут говорилось, что вот когда вот Сергея слушаешь, нормально, а есть еще один лектор, не буду называть, вот слушаешь, вроде бы как чисто теория. На самом деле у человека, если есть сила, то есть вот прожитый опыт побед, я бы сказал, если это опыт побед, он, оказывается, передается, его можно вот так вот взять, вот так и передать. А если у тебя нет опыта победы, ты говоришь, самые правильные вещи. В результате только... Ну, какая-то паника в человеке. О, так надо, так правильно. Главное, он знает, что так доказано, что так правильно. И он чувствует, ну, недостаток сил так поступать. Ну, какая-то трусость. Потому что у него есть опыт поражений. Он думает, сейчас я так вылезу, вот так вот, еще одну плюху получу, и там всем закончится. Поэтому я бы запретил выступать людям, которые вот, ну, пораженческие. Должны быть победители. И вообще, вы заметили, что кого-то спрашивают о чем-то, а кого-то ни о чем не спрашивают. И вот он много знает, ко всем лезет, иди отсюда. Потому что вот это вот, ну, не аура, я не знаю, чем люди это чувствуют, но они чувствуют, что у человека есть эта сила или нет. И она передается, ей можно поделиться как деньгами. Как деньгами. Ну, конечно, если хороший человек. И торговать этим нельзя. Этим нельзя. Кстати, мне тут рассказывали, мне, ну, пишут письма там по поводу... Последнее письмо, я не помню, кто-то там сказал. Вот я сказал, что вот некоторыми вещами нельзя торговать. Их нельзя монетизировать. Нельзя монетизировать астрологию, хиромантию, психологию, денежки за это брать. А священные вот эти тоже нельзя. То есть нельзя сказать, что нельзя. Но надо сказать, что за это будет. За это будет монетизировать, потому что это... А то, что нам дано, и это вообще не наше, это, ну, Божье, наверное. Вот я сейчас даже зачитаю одну штуку интересную, когда есть такое понятие авторское право. Слышали? Авторское право, не дай бог, там перепечатаешь что-то мое, да, и закон это защищает. А сейчас я вот как-то вот не готов к этому, но как-то я тут... О! Психолог! Монетизирующий свои знания продает свое счастье. В средние века предшественниками авторского права были так называемые привилегии. Слово такое. Привилегии выдавались монархам, лично автору по просьбе последнего. Как правило, привилегии выдавались на художественные, литературные произведения. И также такая практика была редкой. Многие ученые и люди искусства в то время придерживались той точки зрения, что их произведение является не актом творения, они являются лишь проводниками божественного знания, которые выражают посильным способом. Соответственно, заявлять права на свои произведения было бессмысленно и греховно. Грех – это значит ошибка, а грех – это, ну, грех, поступок, ведущий к смерти. Есть смертные грехи. И вот это, я считаю, один из смертных грехов. Вообще-то считается брахманическая деятельность. Лечить человека, учить человека, наставлять на путь истины и так далее. То есть за это нельзя брать деньги. Это не то, что деньги или что-то. Если тебе дадут, нельзя монетизировать, какую-то таксу давать. То есть если дали, бери. Но если ты это делаешь хлебом насущным, то все. Ты все будешь иметь для счастья, все ингредиенты. Но счастья не будет, потому что счастье дает Бог. А ты, в общем, ну, как сказать, вор. Ты будешь всего бояться, непонятно почему. Потому что ты проворовался. Кто боится? Вор. Я скажу. И вот многие законы выпустили, вот, в частности, вот эта интеллектуальная собственность, да? Интеллектуальная собственность. Многие на это подсели, потом боятся непонятно чего. Мы можем... Страх. А все, что человек делает в страхе, он делает под непосредственным руководством дьявола, говорится. И будет самое правильное делать, но перейдет не туда. Итак, это было отвлечение. Я о Сергее Величко, я его хотел сказать, что вот он правильный, ничего не боится. Почему? Потому что есть позитивный опыт. Если все делать правильно, все будет хорошо. Все делать, все правильно. А как правильно? Мы не знаем, как правильно, потому что нам не только меняют понятия, нам вот это говорят, это верно, это неверно, это черное, это белое. И немножко потихонечку смещают. Мы делаем неправильно, думаем, что делаем правильно, результата нет. Не надо иметь 7 пядей во лбу, то есть не надо быть чем-то особенным, надо все делать правильно. И сегодняшняя лекция будет называться «Как правильно любить себя». Как правильно любить себя. Это... А как бы вслед предыдущей лекции, как она называлась, кто-то помнит, как она называлась? Она что-то, я когда-то записал. А учитесь не нравится, учитесь не нравится, потому что вот мы хотим всем там понравиться. Ну невозможно всем понравиться, все разные, потому что у всех разные какие-то призвания, предназначения, они пришли по разному поводу вообще сюда. И ценности несколько отличаются. И всем, естественно, понравиться нельзя. Так вот, ну это пошли письма, и я как-то понял, что надо это сказать. Потому что вот, вот мне сегодня сказали, что вот эти такие как любить себя, как 5 шагов к счастью, это столько уже избито, да, это же стыдно говорить. Но я хочу сказать, я не буду вам рассказывать, что вот это так просто. На самом деле это очень просто. Это как просто. Значит, как правильно любить себя? Ну, сначала я хочу немного, ну, у нас идет война, Третья мировая, да, кто не в курсе? Мировая война, ее объявили весной этого года, вот, в открытом тексте, и я расскажу, ну, какие последние новости, ну, за неделю, например. Что говорят умные люди, которые не боятся высказываться? Оказывается, во-первых, говорят так, что в настоящее время говорить опасно, но молчать еще опаснее. Потому что если ты говоришь, да, к тебе присмотрятся, к тебе какие-то санкции, все. Но надо быть просто подготовленным говорить. Просто, ну, как правильно говорить. Потому что некоторые говорят, а просто чтобы выделиться среди общей среды, чтобы, ну, у них чувство, с чувством значимости не все в порядке, тогда их, конечно, заметают. Но те, которые не за себя, действительно не за себя, вот их вот никак, они есть... Потому что когда я за других, вот это и есть правильность. Потому что никто не живет, ни одно растение, ни одна снежинка, они как-то вот, какая-то синергия происходит. Слышали такое слово синергия, да? Когда синергия, там пара человек, а от них результата как будто 10 работают. Это когда синергия. Синергия. Вот это вот одна из самых серьезных, ну много причин, почему объявили коронавирус, вот эта изоляция, и одна из них... которые как-то проходят, ее обходят. Один профессор сказал, синергия, у людей пропала синергия, их разобщили, они стали слабее, они каждый по себе стали слабее, а тут разделяя власть очень хорошо. Ну, еще на этой неделе прошел один, как сейчас фамилию, записал фамилию, Голохонская Наталья Петровна, доктор медицинских наук. Она четко доказывает, она говорит, во-первых, ну, она немножко ругает это там коронавирус, что это вообще его и нету, никакого коронавируса. В 70-х годах уже по всему миру наука дошла до такой степени, что человек защищен, ну, уже стопудово от вообще любой инфекции. Наука уже такая, что ни рак, ни, ну, вот какая болезнь, которые зарегистрированы, которые там лечат изо всех сил. Они просто вот так вот по щелчку просто должны отлетать. В 70-х годах. Но почему-то это знание нам не дают. Более того, если какой-то ученый высовывается, например, вот как этот, я не помню, как вот кто-то сказал, насчет соды он сказал, рак, онкология, содой присыпал, все, просто это было закисление организма и все. Иногда, когда вот такой тяжелый случай, он просто вскрывает человека, прям соду туда сыпет, и все, и проходят всякие раки. Просто это грибок, который боится, кандида, который боится, вот он только в щелочной среде, и все, его нету. 100 лет назад про рак уже забыли. В Советском Союзе 30 лет назад в Советском Союзе лечили уже любой рак, а потом как-то потихоньку за эту тему затерли. Уже любой рак в Советском Союзе лечили, просочилось это вот. Но потом как-то мы опять забыли и опять вспомнили, что оно, наверное, не лечится. Вот. И насчет постоять за себя. Если ты молчишь, значит, история, которая ко мне пришла, с Израиля пришла. Значит, русская девочка поженилась с евреем, они уехали в Израиль, и она там родила позавчера, по-моему, позавчера родила. И что произошло? Она, почему я это знаю, смотрит лекции, она говорит, ну, прививки, понятно, что это такое, прививки. И она говорит, нет, там еще муж пришел, взял вот такого вот ребенка и 2 часа отстаивал от этих вот, от нападок врачей. 2 суток они оборонялись, потом они сказали, ну все. И самое удивительное произошло следующее. Это в Израиле, представляете? Все документы, которые она там видела, вообще, они где-то около года там живут, они там видели фамилию, имя, отчество, и по какому-то поводу документ заполняется. Когда она написала отказ от всех прививок, ей дали совсем другой документ. Там было написано имя сначала, дальше не фамилия даже, а написано имя рода. Представляете? То есть, если человек не баран, и не выполняет все, что ему сказали, к нему уже на государственном уровне в Израиле дают другой документ. Вот эти живые люди. Она не заявляла, я суперживая тут. Она просто отказ. И там вообще другая форма заполняется. Представляете? И все, и к ней никаких вопросов. Это я к тому, что вот надо выписать себе удостоверение. Нет, если человек скажет нет, еще раз нет, еще раз нет. Она сказала, моего иммунитета хватит всех, это вы тут все хворы, а я там в седьмом колене, никто у нас никогда не болел. Все, до свидания. А можно с пяточки взять? Она, нет. А врачи ходили там по ночам, и пока мама спит, они там укололи, что-то отщипнули, что-то. Она не спала. Представляете, родить это тяжело для женщины, все-таки поспать бы хорошо. Она не спала, потом пришел муж, и потом они, и уже все в порядке. Все в порядке. И она не дала пуповину перерезать. И там дочка вот такая красная, а все такие, как свечки восковые, потому что там там же кровище еще на килограмм или на сколько, да. А этого ребенка, вот такого махенького, вот, конечно, они все желтушные. Так вот такая здоровенная, понимаете? И это делается массово, а надо просто заявить о себе. Это просто. Просто заявить о себе. И вот то, что я буду себе сегодня говорить, это нам говорят, что любить себя это плохо. Нет, это хорошо. И когда мы говорим, что любить себя плохо, это попахивает эгоизмом, нет. Эгоист на самом деле себя не любит. И я расскажу, что под этим подразумевается. А как по-настоящему любить себя? По-настоящему любить себя. Какие еще новости просочились сегодня? Это же Голохонская Наталья Петровна, доктор медицинских наук, квалифицированно доказала, что ношение масок, за перчатки и обработка там, видели, стены брызгают, да? Значит, если это в городе несколько раз сделать, то просто начнут мутировать такие микробы, от которых потом ни одна поликлиника не отмахнется. Совершенно любые, не коронавирусные никакие. То есть, если, знаете, тараканов травить, они как-то привыкают, и потом их не в раз. А микроорганизмы, там же все быстро, там же все быстрее. То есть, это специально как готовят. И человек, который в маске, понятно, тут у него скапливается. В общем, это просто, война. Какая война? Бактериологическая война. Ношение масок – это бактериологическая война. Санобработка помещений – это бактериологическая война. Как вот тараканов тратят, сейчас точно так же травят людей. Это не защита, это нападение, это хуже любого коронавируса. Открыли там в Австрии, не помню, там эти самые кинотеатры, да? Так каждые 2 часа протравливают, а потом туда сают этих людей. Вот он на входе, и они пшик-пшик-пшик-пшик, вот, и сразу незаметно. Таракан тоже не сразу дохнет, он отползает куда-то. Так и людей в долговременной перспективе, потом у них что-то там выключается в иммунке, непонятно почему, потому что интоксикация. То есть блестяще, да, придумано, блестяще. Выступление в Эстонии было, одна девочка выступала, просто весь свет собрался, она сказала, вместо того, что, во-первых, в Эстонии огромное количество народа в нищете, и вместо этого вы проталкиваете ЛГБТшные проекты, геноцид русскоязычных там сейчас происходит, вот такой вот, и она это рассказывает и показывает вот на съемках, много народу там. Этот розарий такой здоровый, и там они их смотрят, как волки вот такие смотрят на нее. Кто в маске, кто без маски там. То есть везде, смотрите, сажают, берут, а все равно люди больше, больше, больше. С каждой недели я вижу вот этот вот подъем. Там Стримоусова что-то за него взялись. Это вообще никого ничего не останавливает. Нас никто не может остановить, кроме собственного страха. Кроме вот этого шкурного страха. И мы все для этого имеем. Итак, как правильно любить себя? Если все делать правильно, все будет хорошо. Ты, у тебя плохое окружение, у тебя не хватает денег. Что там у тебя еще плохо? Нет отношений у тебя. Ты не можешь противостоять властям. Это корень этого всего, ты себя не любишь. Если ты себя не любишь, ты позволяешь об себя вытирать ноги. А потом что жаловаться-то? Более того, вообще тревога по поводу того, о чем тебе там другие подумают, как раз свидетельствует о том, что человек себя не любит. Если тебе все равно, что другие подумают, вот попахивает типа эгоизмом, но это не эгоизм. Вообще, если ты думаешь, что другие о тебе подумают, они для тебя так важны, значит, это и материал из прошлой лекции, когда у тебя есть своя задача, Божья, ты идешь, да тебе некогда думать, что окружающие, ты уже знаешь, что тебе делать. А если у тебя этого нет, ты просто находишься в определенной обстановке, и тебе не все равно, эта обстановка благоприятная или нет. Вот когда у тебя есть задача, тебе все равно, ты просто ее делаешь еще лучше, тебя вообще ничего не останавливает, и мнение других тебя не интересует. И ты себя любишь тогда, когда ты делаешь свою задачу, потому что эта задача и делает из тебя тебя. Она делает из тебя носителя вот этого храма Духа, храма Божьего, аватару. И ты становишься божественным. И все. И вообще никаких вопросов у тебя больше не возникает. У Бога нет никаких вопросов. И у человека тоже не будет никаких вопросов. И вообще человек это из трех составляющих: дух, душа и тело. Вот дух и тело есть, мы наблюдаем, да, если я переживаю, значит душа есть. Но если у тебя связь с духом, если нет этой одной составляющей, что человеком тебе можно считать с большой натяжкой, человек ли ты, и с тобой обращается не как с человеком, с живым человеком, а как с физлицом обращается. И правильно, заяви, просто стань троичен, и все в порядке. И никакие законы, никакой строй, никакие сатанисты ничего тебе сделать не смогут. Потому что они не смогут нарушить вот тот закон. Вот тот закон. Значит, полюби себя, да? Наибольшая заповедь, как когда у Христа, помните, спросили, он, какая наибольшая? Ну, Бога полюбить всем там сердцем, разумением. А вторая, схожая с ней, полюби ближнего, как самого себя. А если не умею себя любить? Или, ну, не люблю себя. Я вообще ненавижу себя. Вот такая самонань. Вот надо было этому сказать, вот, а я не сказал, то есть после драки кулаками, да? Эх, вот я ему сказал, надо подготовиться. Я вот сам себе, что ж я вот такой дурак. Вообще применять к себе такие слова не надо. Просто в силу того, что они очень хорошо действуют. Как ты себя назовешь, так и будет. Потому что, ну, ты сам себя назвал, что ты. Даже никто, а ты сам себя назвал. Это практически ты на документе расписался, и с тобой так. А с тобой обращается, в смысле, любят тебя или нет, ровно так же, как... В общем, как ты к себе относишься, так к тебе относятся другие. И как ты к себе относишься? Любишь ли ты себя? А доставляешь ли ты себе боль? Смотрите, если я играю в футбол, я, например, фанат футбола, я очень люблю футбол, и я вот свое тело до изнеможения, но гол я все-таки забил, я такой уставший, но дух во мне, что мы все-таки там победили. Это я к себе как, наплевательски отношусь или нет? Нет, нормально. Тело приходит вообще в порядок очень быстро, потому что победа. Вообще победители не болеют. Побежденные болеют, если даже травм нет, усталости нет. Если пришли и сказали, так, сидеть, самоизоляция. Заболел, а его ж не били даже ничего.
Раны победителей заживают быстрее, чем раны побежденных.
Да. Правильно. Вот. Ну вы меня сбили. Ну сейчас я придумаю, что мне сказать. Что я хотел сказать?
Еще одна сказочная фраза. Маска защищает от вируса, да, не больше, чем трусы от поноса. Заткнись, садись.
А, вот, я вспомнил. Вспомнил, что я хотел сказать. Значит, смотрите, есть некоторые вещи, которые нам не нужны, но нам говорят, они очень полезны для вас, пригодятся в будущем, в долгосрочном будущем. Сейчас они, например, всякие виды спорта, занятия. Вот, то есть в Бхагавад-гите, вот в этой интересной книжке, написано, что есть божественные натуры, есть демонические натуры. Это все те люди и эти люди. Но есть божественные, у которых, в общем-то, все нормально. Есть демонические, которые треплят нервы себе и людям. Они себя не любят. Демонические себя не любят. Им нечем себя любить. Они радуются не от своего могущества, а когда заберут могущество у другого. И два признака всего называется этих демонических. Всего два. Первый. Они ненавидят Бога в сердце, как в своем, так и в другом. То есть они инициативы боятся. Им главное, что старший сказал, то я перевожу. Вот. И второй, они могут истязать свое тело и сверхдушу, параматму или там Дух Святой внутри себя. Когда мы истязаем свое тело, просто так, вот мне надо подготовиться. Вот это. На самом деле, ситуация такова, что в каждый момент времени, где бы человек ни находился, и любое другое существо, оно всегда абсолютно до молекулярного уровня готово к ситуации, которая сейчас будет. И если я даже не тренировался. Просто так построено, сначала мне маленькие задачи, на эти маленькие я решаю, не тренируюсь, а просто решаю. У меня растет сознание, смелость, энтузиазм, физическая сила, другая чуть побольше. Вот и вся тренировка, вот так идет рост. А если сначала тренироваться, потом в бой, нет, не получится. Потому что в этой жизни никому ни времени, ни пространства для тренировки не дано. Жизнь сразу начиста, начиста. Жизнь сразу, нет жизни в черновиках. А тренировка это тоже вот оно и есть. И вот когда мы так начинаем тренироваться, я, например, вот на курсах Анатолия Антоновича вот фокусы начал показывать. Он говорит, человек может все, и он знает все, но если для этого есть какой-то смысл и цель, тогда все это вот открывается. Но если ты хочешь перед кем-то выпендриться или что-то, забирается это, потому что ты, ну бесцельно, значит уже греховно. И вот я раскладывал колоду, и где тут пиковый туз? И я прям так, я дал себе установку, где пиковый туз, от этой карты вот такой лучик света, вот такой я сразу вижу. Я смотрю и вижу лучик света, раз пиковый туз, например. Но когда я хотел перед людьми, это вообще было на работе, я весь такой в мазуте, и, то есть не надо для этого садиться в позу лотоса, мы готовы к этому. Я это делал, у меня сразу все это пропало, потому что для чего я это делал? Не для чего. Когда надо было кого-то определить, действительно там, вот пропал человек, я брал маятник из веревки, вот такой, не такой специальной веревки, выделенный там из чего-то, а вот просто веревка, шпагат, кирпич такой грязный привязывал, и он мне как маятник, он мне все показал, я ему рассказал, и все сошлось. То есть, когда надо, не надо специально готовиться, но когда мы готовимся, и вот когда мы готовимся, мы истязаем свою плоть, просто так. Вот и уже пошла демоническая практика, и тогда я радуюсь, и быстро у меня все заживает и нарастает, когда я что-то сделал, и был результат. А это была просто тренировка, результата нету. И это на первых порах незаметно, но это маленькая боль. И вот я... Это наподобие, как вот ученики, например, очень сильно не любят учиться. Я не любил учиться. Вообще зависит от учителя, как он подает. Не любил учиться, потому что я не видел, а для чего мне эта тригонометрия? Для чего мне вот это? Но когда я знаю, для чего это, когда после школы я выучил все очень быстро, потому что я понимал, для чего мне это надо. Есть знаменитая школа Щетинина, который просто давал задачу, и для этой задачи надо вот такую теорему знать, она типа поможет. Они ее просто проглатывали, потому что они брали, видели, что этот инструмент подходит для дела, которое сейчас надо решать. Все мгновенно, все там отличники. А если я делаю просто так, и тогда получается радость от своего могущества, которое лечит, которое естественное состояние, а это вот просто так. Вроде и победы нет, вроде и поражения нет, но просто так. Но на самом деле, если нет плюса, будет минус. Ноля не будет. И я хуже. И это компенсируется как боль. И я хожу вот такой. Я выучил какие-то морально-нравственные ценности, а вот он, зараза, их не соблюдает. И не то, что тут зависть какая-то. Мне это больно, мне обидно. Потому что это время я мог потратить на мороженое, на кино, на все что угодно. А я в это время занимался, тренировался чем-то. И тогда у меня возникает эта боль. И тогда я эту боль очень хочу передать кому-то. То есть... Мы говорим, надо на свой, есть такая пословица, я не помню, кто это сказал, что человек, который безжалостен к себе и над другим не жалится. Не жалится. То есть я сначала аккумулирую боль. Вот не бывает такого, что я вот ничего не делал, хожу, и кто-то приходит и начинает меня избивать или доставлять боль, или смеется. Сначала я сам пытаюсь тренироваться, потому что у меня комплекс неполноценности, чтобы потом выйти я вот таком... на белом коне. И вот это приводит к тому, что у меня накапливается боль, а дальнейшее, говорят, дурной какой-то характер. Я не просто обозреваю мир, а я ищу повод, где бы ее слить, эту боль. И вот такие вот люди ходят. Просто почему? Они готовились к жизни. И это не любовь к себе. Они, эти люди, не любят уже себя. Потому что значит, я люблю вот эту авторучку, значит, такая, какая она есть, она меня устраивает. Я не хочу к ней что-то там прикрутить другого, покрасить ее в другой свет. А не надо меняться. Меняться я, естественно, буду, когда я что-то буду делать. А вот просто так меняться, ничего не делая, вот это приводит к тяжким последствиям. Потом все психологи расскажут, как с ними бороться. Это такая вот теория. Вот. И когда человек себя любит, он вмещает в себя себя. Чтобы любить себя, надо вмещать в себя, а то я не вмещаю. Вот мне вот, знаете, когда вот... То есть я себя люблю такого, естественно, как меня родили. А какого я себя сделал, уже не люблю. И более того, я в себя способен вместить еще других людей. Говорится, что вот сердце это такое, ну не, так, не это сердце насос, а вот там есть несколько шпланов, да, на каком-то плане. Это вот такой остров необитаемый. И там живет я и Бог, атма и параматма. Но там может поселиться еще все кто угодно, да. И для некоторых этот остров вообще необитаемый, он один там живет. И даже Бога игнорирует. Он его выгнать-то не может, но он с ним не разговаривает. Вот такой необитаемый остров. И сколько у себя способность любить, а почему? Все начинается с того, что он себя не любит. Себя не любит. На самом деле, все себя любят, но одни любят правильно, другие неправильно. Есть четыре категории неправильной любви. Мы об этом рассказываем. Ну, как можно сказать? Говорят, ну как себя не любить? Ну вот, признайтесь, мы обычно на себя зла не держим, да? Вот что-то такое сделал плохое. Ух, я такой. Вот кто-то мне сделал плохое, я на него держу зло. А вот на себя как-то, ну как-то вот нормально все, да? Обычно, да? Но есть такие умники, которые на себя могут зла. То есть прощаем, не осуждаем. Есть, ну, другой подход, наоборот. Вот фильм такой был. «Самые обаятельные и привлекательные». Все, наверное, как-то видели, да? Вот. Я такой, аутотренинг, что все хорошо, и сейчас у меня все получится. Я по образу и подобию, то есть поднять самооценку. Я хочу сказать, что, ну, вроде смотрится хорошо, но на самом деле это тоже другая экранность. Она вообще, если я этим обеспокоен, это уже симптоматика того, что со мной не все в порядке. Все в порядке. То есть, например, когда меня спрашивают, а как здоровье, я говорю, ой, что-то не знаю. Значит, я здоров. Если я говорю, о, я здоров, а вот сегодня я особенно здоров, значит, я больной человек, и периодически у меня какие-то там просветы появляются. Вот, в общем, поднять самооценку, это махровая шизофрения, эгоизм. Ну, в общем, мы не об этом. Не так ее надо поднимать. Есть самобичевание, есть самоотвержение себя. И вот ты так ненавидишь, а тебе еще ближнего любить как-то надо. Вообще какая-то самоненависть. И вот это... Для патологических больных общая лекция им не поможет. Им надо индивидуальный прием. Я не набиваюсь и вообще не хочу. Для меня больше всего хорошо, когда ко мне звонят нормальные люди, адекватные, приятные. Вот, без проблем. Да. То есть для многих это останется абстрактной категорией. И даже как-то для многих выглядит мои лекции как издевательство. издевательство. Говорит, ты издеваешься над человеком, и так нелегко, и ты еще смеешься над ним. Вот. Ну а что не посмеяться? Итак, как правильно любить себя? Это, во-первых, не потакать себе, вот я так хочу, а остальные пусть отдохнут вторично. Нет, это не оно сразу, потому что некоторые сразу обрадуются. О, меня такие окружают все. Нет, это не такое. Смотрите, Бог дал нам жизнь. Наша жизнь – это наша ответственность. Вот начнем с этого. Чем дальше от меня объект, тем меньше ответственности. Моя ответственность – это где я действительно что-то могу сделать. Какой самый ближний объект ко мне? Это я сам. И ближе меня, у меня никого нету. И никто, кроме меня, вот об этом не побеспокоится. Потому что органы чувств мне сообщают, что для этого точно надо. Поспать, поесть или что-то там, да? Вот. Это ответственность, понимаете? Ответственность. Потому что если этот объект, который вот как Воробьев отстреляли в Китае, сразу что-то сдвинулось. Каждый человек, если он не взял на себя ответственность, или просто у него плохо, вокруг тоже будет плохо. Экология, извините, да? Все будет нарушаться. И поэтому, если я несчастлив, вокруг тоже не сильно порадуешься. Потому что, ну как меня? И... Знаете, как определяю я безответственных людей, которых интересует голод детей в Африке. Этот ребенок, я иногда по телефону разговариваю, и там слышно, ребенок, а, мама, подожди, я разговариваю, очень важный разговор. А кроме этой мамы, кто за этого ребенка ближе? Просто никто не может, и я не могу. Я говорю, давайте с ребенком потом перезвоним как-то, вот. То есть есть приоритеты, приоритеты. Приоритеты – это моя личная ответственность. Вот моя личная ответственность. Моя личная ответственность, если я и вот это буду исполнять, о, вот это, считайте, я себя очень люблю. Потому что есть мои дела. Мои дела. И есть остальные. Сначала мои дела. Мои дела. Те, которые за меня, ну, никто не сделает. Это не обязательно уход там, холить там свое тело. Бывает, ко мне приходит кто-то с какой-то проблемой, и он говорит, никто, кроме вас, с этой проблемой не, ну, не может. Бывает так. Тогда я все свое бросаю, потому что у этого человека остановилась просто жизнь. И это моя уже ответственность, потому что он ко мне дошел. Никогда не предлагайте своей помощи, но если к вам пришли, это ваша ответственность. Да. И раз есть спрос, ну, предложение, значит, ты можешь уже. Это симптоматика того, что ты можешь. В общем, а по большому счету, способ уйти от ответственности – это заниматься благотворительностью там, 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 а у меня в семье тут вообще кошмар, и мое тело кошмар, и мое здоровье кошмар, и мне нечем ни на что там купить, и все это кошмар. Вот это должно быть обеспечено, этого кошмара не должно быть, а там ты можешь расширяться, дальше расширяться. Но у тебя не должно быть белых пятен между вот что здесь и дальше, все должно заполняться. Если это так, то... И самая большая ответственность, к чему вообще должен прийти каждый человек, для чего он и рожден, это стать аватарой. Став аватарой, знаете, что такое аватар, да? Есть аватар, есть овеш аватара. Аватар – это воплощение Бога. Вот. Не стать аватарой – это преступление, это смерть. То есть, если, то есть вот, и вот есть яйцо, оно живое, да? Оно живое. И если оно не захочет стать цыпленком, оно умрет. Если человек не хочет, не станет... не цыпленком, а не станет, ну как по Духу Святому, аватарой, вот он значит не родился, нет второго рождения. Он умирает просто так, он вообще не жил. Это как вот на кладбище, дата и дата, и прочерк, вычеркнутая жизнь. Про него кто спросит, никто про него ничего не знает, он никакого следа не оставил. Никто про него там не заплакал. Вот. А у нас, знаете, такое, что нуля нет. Что не идет вверх, то идет вниз. Если ты не приносишь добра, значит на тебя уже злые. Злые. Ну просто, может, не хотят связываться. То есть все уже проклинает. Есть или благословение, или проклятие. Нейтрали нету в организме, ни в организме, ни во Вселенной, ни в галактике, нигде нету. Все куда-то движется. Поэтому или плюс, или минус. Никакой другой толерантности. И поэтому... И все говорят, ой, это же цыпленок, это как ребенок родился, и женщине рожать тут трудно, и цыпленку проклевываться трудно. Это такой прорыв, прорыв. Вот, это ж надо, я не знаю, что такое. И врачи говорят, да, родить это ж без... Пока мы тебя тут не уколем в ягодицу или там в вену, ты ж не родишь, у тебя матка там не расслабнется, не напряжется, не это самое. А как раньше рожали? Рожали? Все было, да? Я хочу сказать, что настоящего прорыва, то есть, который имеет позитивный результат позже, его никто не видит. Советский Союз очень потихонечку, потом раз, никто не заметил, как его разобрали на запчасти. Никто не заметил, все было на глазах у изумленной публики, потому что это делалось долго. Так и цыпленок, если там долго, если он просто там замер и поспал, пришла пора, а он не готов. Не готов. И поэтому неправильно любить себя, это любить быстро. Быстро. Вот прямо сейчас, чтобы мне было хорошо. Вот прямо сейчас, чтобы было хорошо. А правильно любить себя, это любить себя потихоньку и все время в долгосрочной перспективе, чтобы я знал, чтобы и завтра мне было хорошо. Был такой фантастический фильм, не помню вообще по какому-то поводу, там были хорошие люди, негодяи, и вот один, правда он был негодяй, но мне понравилось, что он сказал. Он пришел к самому себе в прошлом, разница была лет 20, и сказал, слушай, сделай мне одолжение, брось курить, я задыхаюсь. Ну, сделай мне одолжение, а тот это, я люблю себя, хочу курю, хочу не курю. Он говорит, сделай мне одолжение, вот я благодарю себя, с утра себя самого благодарю, что я рано лег спать. Я говорю, спасибо, самому себе, спасибо, молодец, ты лег спать вовремя, теперь у меня день нормальный. А если бы я по-глупому любил себя, значит, другой день, следующий, когда активность, когда связи, когда контакты, а я как вареный. Понимаете? Вот это правильная любовь в долгосрочной перспективе, она намного эффективнее. А там вроде любовь, но потом такая, ну, вроде бы я себе хорошо сделал. Мне нравится не спать, например, потому что когда я как-то лекцию готовлю, тут на мне прыгают дети, вот так вот. Вот просто прыгают, а я... И тут бах, наступает ночь. И я наслаждаюсь тем, что я клацаю по компьютеру, набираю что-то, и на мне никто не прыгает. Это такое наслаждение, вы не можете себе представить. И хочется до утра. Но я волевым усилием. Потому что, ну пускай днем попрыгают, но день это день. Потому что они же проснутся вовремя. Вот эти вот. Проснутся вовремя. Они же мне не позволят спать до обеда все равно. Это так. И поэтому я хочу зачитать это эссе или книга. Это, ну вот вы точно его знаете. Брайан Трейси. Кто-то знаете?
Да.
Ну, я не... Я не верю. Это миллионер, а он еще и психолог. То есть он миллионер, мультимиллионер или миллиардер. И он говорит, это знаменитое его произведение «Пять привычек успешных людей». И он утверждает, что успешными могут быть все. Демоническая у тебя морда, или божественная у тебя морда, грешник ты или праведник. Я просто прочитаю, ну как это, во вступлении. Вот смотрите, он что пишет. Поведение человека складывается из его привычек. Привычка ходить каждый день на работу, а потом лежать на диване с пультом в руке ведет к инертному состоянию. Привык человек уходить по утрам, возвращаться в дом вечером, где ему дали вкусно поесть, в удобной позе смотреть сериал или футбол. Все. Ничего больше человека не волнует. А потом, знаете, счастье это когда что-то новое, когда одно и то же, это претит. Кто же это сказал? Джон Максвелл, это в 1940 году сказать. Тяжелый труд, что такое тяжелый труд? Мы говорим, прорыв. Тяжелый труд это скопление легких дел, которые вы не сделали, когда должны были сделать. Это когда вы тут проклацали, там, это, повтыкали там, в интернет или там что-то такое. Брайан Трейси считает, что изменить судьбу может любой. Такой вывод он сделал, изучая привычки успешных людей. Он считает, что успешные люди мало чем отличаются от обычных граждан. Еще раз, мало чем. То есть вообще они ничем не отличаются. А чем же они отличаются? А отличие их в том, что они раньше поняли, как и что надо делать. Секреты открыты для любого, чтобы ими воспользоваться, достаточно желания, терпения и веры. Для достижения цели важна дисциплина, упорный, пунктуальный. Дисциплинированный человек может добиться большого успеха. Значит, успехи и успешные, они не короткометражные, они долговременные. А долговременность берется от вечности. Мы не можем просто взять, капнуть. Вот это, откуда берется вот это вот, вот этот труд, вот я вам говорю, вот этот труд, вот это упорство, а их откуда-то надо взять. А если у меня этого нету, если какой-то холерик вот такой мне, раз, и потом надо отдыхать, и я в коме. Нет, они берутся от вечности. Долговременные вот эти вещи, они берутся от вечности. А где мне подсоединиться к вечности? Слушай себя, люби себя. Когда Бог говорит нам, Он говорит нам так, что два раза не повторяет, любя нас. Вот Он-то нас любит. Потому что первое от Бога говорится, да, а остальное там от дьявола. А дьявол тебе расскажет очень аргументированно, почему этого делать не надо. И вот если ты себя любишь, Он нам советует, Бог, только то, что улучшит наше состояние. Улучшить, улучшить. И скучно точно не будет. Итак, простые вещи такие, от вечности, долговременные. Высыпайся, не нажирайся от пуза. Простые же вещи, да? Простые, что их надо? Потому что жизнь длинная, то, как ты себя бережешь, зависит твоя эффективность в будущем. Или ты такой потом больной, разбитый, такой тягаль на всех, это и тебя не очень любят, ну, надо содержать, потому что ты типа родственник. Или ты такой жизнеспособный, активный. Активно это значит, пришла проблема, сразу разобрался, чтобы не было, вот, не отходя от кассы, да, деньги считаем. Так это, пришла проблема, надо не отходя от кассы с ней решить, потому что чем дольше она затягивается, тем тяжелее она решаться будет. Потому что когда пришла проблема, сразу Бог тебе дает силы и энтузиазм. Чем дальше по времени она отходит, тем энтузиазма нету. Понимаете, а без энтузиазма, это как, знаете, вот эту всю проводку вырвали, а сами мышцы не хотят ничего делать. И тебе так тяжело это делать. Вот. Когда ты сразу увидел, и у тебя энтузиазм, ты бах-бах поделал, и даже и не устал. Мы, знаете, устаем не потому, что наши мышцы вообще могут работать. Мы там, ну, я не знаю, 10-ю, 25-ю часть не используем то, что мышцы наши делают. И они не устают. А вот это вот эта схема. А эта схема, вы думаете, для чего такая большая голова, да? Вот для связи, для вот этого энтузиазма, чтобы вот это приводить в движение правильно, чтобы любить себя правильно. Ну... Короткометражные, они, конечно, придумывают себе удобную философию, что надо жить здесь и сейчас, что жизнь это между прошлым и будущим, да. А на самом деле я перевожу по-другому. После нас хоть потоп. Так вот, дело в том, что проблема в том, что мы долго живем. Понимаете, это большая проблема. И те, которые жили здесь и сейчас, у них наступает потоп. Но наступает у них потоп при жизни уже. И они организовали его. Они ничего не сделали, чтобы этого потопа не было. Вопрос. Любят они себя? Нет, не любят. Это такие, знаете, это как кто-то, Гайдар написал, там, мальчишки больчиш, мальчиш плохиш. Кто это? Гайдар? Да?
Гайдар.
Да, Гайдар. Вот. И есть такие мальчиши-плохиши. Кто они такие? Они короткометражные. Они здесь и сейчас. Там мальчишки-бальчиш, он там, не скажу буржуинам военную тайну, да. Так тебе сейчас плохо, скажи, я сейчас вот корзинку с пряниками. А тот продался за корзинку с пряниками. И вот мальчиши-плохиши, они вот корзинка пряников, все, они это как купились. И они, естественно, нервничают от такой жизни, потому что они постоянно захлебываются в этом потопе, который сами же учинили, придумывают себе какую-то компенсацию там, мышления, поведения, ну, которое как-то их позволяющее чувствовать себя, если их, ну, несчастливыми, но хотя бы правыми, удовлетворенными. Итак, есть четыре типа плохишей. Ну, я ж не психолог, я поэтому просто их обозначу. Четыре из них. И один из них, который ярко, неправильно любит себя. Вот догадайтесь, кто? Ну, я скажу, вот есть психопаты, нарциссы, пограничники и истерички. Нарциссы. Нарцисс это любит себя. Любит себя. Боже мой, как он любит себя. Это даже, ну это психологи, они взяли это, по-моему, с греческой мифологии. Было такое вот, как он себя любил. И он засмотрел свое отражение и получил себе такой цветочек, чтобы он ну, уже смотрел, уже и никому там не мешал. Вот. Есть люди, которые так себя любят, то есть они себя любят, они уверены, что они ну, в порядке. Но этого мало, потому что всегда нужно подтверждение. И поскольку от Бога нет подтверждения, не получают. Ну ладно, любишь ты себя и люби. Но они же самые, вот свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Вот кто на свете всех милее, да? Они смотрят, и вокруг одни уроды. Одни уроды. Это ж я такой. И потому, если они даже не уроды, они найдут, почему они уроды. Потому что, ну как по-другому? И обычно они озабочены собственной персоной, а не то, чтобы сделать. И поэтому, ну, вся эта психофизическая вот эта машина работает на то, чтобы получить похвалу. Есть эти, он хочет быть в центре. Есть, как их как же называют, ой, такие самые, психопаты. Психопат тоже хочет быть в центре, но психопат абсолютно наплевать, что про него говорят. Ему все равно, чтобы быть в центре. Про него ты будешь говорить, да ты вообще негодяй, да ты там сатанист, да ты там это. Он говорит, ну, а мне-то что? Главное, что я от тебя что-то имею, и ты ничего с этим не сделать не можешь. А нарциссу надо, чтобы его похвалили. Вообще все эти четыре мальчиша-плохиша, это всего лишь люди, которые не любят себя. Они могут быть сильные, они могут быть слабые, но они себя не любят. Это заболевание. Это не психотипы никакие, это заболевание, которое исходит из того, что ты себя не любишь. Как только ты себя полюбишь, знаете, я не помню, кто же это сказал. А, сейчас вспомню. Если женщина экономит на себе, как по-вашему, как к ней будет относиться мужчина? Скажите. Ну, мужчина, как вы будете относиться к такой женщине?
Как больной.
Нет, конкретней. Вы будете на ней экономить. Все. Если женщина не экономит на себе, то есть она любит себя, во-первых, она сможет любить других. И она просто женщина, она вот такой ходит, и вокруг светло становится, и вокруг все зашуршали. Всем тоже хорошо, что она женщина. Вот, Володя, столько стихов на этот... Только не надо сейчас стихов, хорошо? Знает. Вот. И уже хорошо. Уже хорошо. И, во-первых, если взять Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, там особенно... То есть какая наша основная деятельность? Не то, что мы как сколько-то гаек и сколько-то там деревьев посадил, а какое настроение я несу в этот мир. Например, вот и супружеские пары тоже. Одна супружеская пара будет долго, если они там что-то новое там открывают. Они пришли и там что-то новое открыли, еще новое. Вот мы пользуемся, кто-то это что-то изобрел. Есть другая супружеская пара, которая ходит, они там миротворцы какие-то, да. Заповеди блаженства, помните? Блаженные миротворцы. Вот. То есть какое настроение? При одном человеке поругаться нельзя, другой приходит, сразу скандал возникает. Вот почему-то он носит в себе вот это качество. Не то, что мы руками делаем, а вот это состояние. Так хорошее состояние будет, если я люблю себя. Оно включается от Бога, я даю в мир, весь мир доволен. Вот. И у меня масса проблем просто нету. Вот. А так меня будет использовать. Почему? Потому что, во-первых, я уже не живой, я какая-то мебель. Ну, мебель надо использовать. Да? Она говорит, что ты меня как на запчасти, меня как энергопредаток какой-то вот использует, потому что ты не любишь себя. Есть масса историй. Итак, четыре типа плохишей. Я просто зачитаю их быстро, чтобы с этим покончить, потому что мы в притирку займемся нарциссами, потому что это вообще отвратительно, неправильно любят себя. И мы просто перейдем наоборот, и мы поймем, как правильно любить себя. И тогда у нас все станет на места. Первое. Психопаты. Это асоциальное расстройство личности. То То есть им вообще наплевать на все, они то есть они не согласны жить в мире, всем что-то давать, психопаты. Совести нету абсолютно. Нарциссы. Ну, вот нарциссы и психопаты это такие мальчиши-плохиши, причем злокачественные. Следующие два, они как доброкачественные. То есть злокачественным, знаете почему? Всем плохо от них, а им нормально. Если тебе плохо от чего-то, от общения, значит ты не нарцисс и ты не психопат. Потому что ты до них еще надо дорасти. Чтобы стать психопатом или нарциссом, надо еще иметь какие-то качества. Это надо работать. То есть это не совсем ленивые еще люди. Психопат, в отличие от нарцисса, не зависит от мнения людей, он их просто использует. Если нарциссу необходима похвала, то психопат не заботится ни об опасности и ни о репутации мировой. Вот такие наглые люди, эти психопаты. Психопат – это высокий уровень насилия и никаких ограничений. Пограничники – это пограничное расстройство личности. Вообще это все расстройства личности. Как личности тебя уже нету. То есть у тебя нет конкретных, мы тут будем говорить, личность – это если у тебя есть такая вот как задача, и про тебя вот, когда увидит какое-то здание, о, это построил такое-то, увидит какое-то, о, а это маятник Фуко, и все вспомнили, да, был какой-то Фуко там, да, вот личность какая-то была, он что-то сумел сделать, и другие этим пользуются. Вот. Пограничники, это слабые люди пошли, и истерички там еще. Это все понимают, что с ними не то, это какая-то мелочь, и они выдают такой приступ ярости, и все так думают, что вот из-за этого, и вот столько вот он подпрыгивает, ну, явно, что человек не в себе. Это пограничное расстройство личности. То есть он может на ровном просто месте. Или вот всех убить готов на ровном месте. Ничего не произошло. Когда он объясняет, что произошло и почему он хочет всех убить, тебе говорят, не стоит оно. Да. И истерички. Это истерическое расстройство личности. Это чрезмерное потребление. Это такой, знаете, доброкачественный эгоцентризм, чрезмерная эмоциональность, там мороженое не дали, все, расплакался, но убить не хочет никого. Просто, плохо, вот так вот, плохо, плохо. То есть, психопаты и нарциссы не так страдают, а истерические пограничники и других терроризируют и самим плохо. То есть, все эти плохиши просто неправильно любят себя. А знаете, почему они неправильно любят себя? Потому что они думают, они не знают вообще другого способа любить себя. Когда говорится патология, значит, ну, человек утвердился в этом, попадает в эту, в уголовную статью «Благими намерениями выслана дорога в ад», он думает, что это правильно, и по-другому просто нельзя. Надо ему просто рассказать. Но рассказать должен тот, обычно может рассказать тот, кто это прошел, кто вылупился из этого всего. Вот. Вот, из этих четырех нарциссы настолько неправильно влюблены в себя, что их запредельная боль уже не чувствуется. То есть им больно, но они не чувствуются. Есть такое понятие болевой шок. Меня однажды давила машина. Она меня просто прижала к стенке и давила. И я не чувствовал боли. Потом я 2 месяца не ходил. Ты мне рассказала, когда боль какой-то предел проходит, чтобы мне тут не перегорело в голове все вот эти нервные окончания, какое-то реле срабатывает и все. Так вот у нарциссов это реле уже сработало. У них болевой шок. Нарцисс постоянно живет в шоке. И этот шок, он отключает на самом деле не их боль, они свою боль прекрасно чувствуют. Они не чувствуют боль другого. У них совершенно пропадает вот это такое слово эмпатия. Эмпатия, симпатия, сострадание у них нету. Они понимают, что ему плохо, но понимать одно, но чувствовать другое. Человек на самом деле из-за одного понимания, из-за знания никуда не пойдет. Но если он это почувствует, то тогда ноги сами как-то побегут. Побегут. Он даже подумать не успеет, как они побегут. Да? Как вот мать чувствует ребенка, да? Чувствует. Он там что-то вякнул, что-то заворочился, и она раз уже сама, да? Вот. При другой ситуации, ой, неохота, а ребенок почему не связь, она его почувствовала. На информацию так не... Это может быть мужчина, может женщина. То есть нарцисс это не просто человек, который самовлюбленный, который любит себя. Ему мало самому себя любить. он такой любвеобильный в смысле к себе, что он сам себе столько любви дать не может, ему надо, чтобы его питали другие. Другие. Им, и чтобы никто попало, потому что, знаете, есть калорийная пища, а есть не очень. Нарцисс, ему что ж надо, ему вот, ну, чувство одобрения, чтобы на меня обратила внимание Алла Пугачева. Как интересно. А если на меня там какая-то соседская там Зинка обратила внимание, ну и кому это интересно, да? Ему ж надо потом рассказать. Вот. И поэтому, когда партнеры по жизни, это может быть жена, это может быть друг, это может быть вот друг. Должен быть качественный. Нарциссы не прощают, если они видят изъян в этом человеке, потому что он такой великий, он такой умный, он такой популярный, там уже все ему лайки ставят. То есть он уже известный, и если он обращает на меня внимание, хорошо, но если я вижу в нем изъян, я ему не прощу. Другой человек скажет, ну, и подумает, может так, а он нет. Почему? Потому что как бы качество похвалы тогда страдает. Ну, не такой уже как бы чистый вот источник. Вот такой вот бзик у них, у нарциссов. И поэтому, когда вот они женятся, выходят замуж. Да, конечно, выходят замуж. Но вот у них самая страшная ситуация. Когда они женятся, выходят замуж, и они вот это обожествляли вот этого. И потом бах, что-то увидели. Все остальные пары как-то, ну, прощают, все понятно, притираются. Даже любовь больше, а у нарцисса она падает. И он начинает тогда дико эксплуатировать. И от нарцисса не так-то просто уйти. Не так-то просто уйти. Потому что этот нарцисс это прирожденный манипулятор. Прирожденный. Ему не надо проходить какие-то курсы ЦРУ специальные, как манипулировать людьми. Он таким просто... И вообще, я забегаю вперед, ими становится, это их... Ими не рождаются. Ну, почему и как от этого уйти, мы поговорим... В конце. То есть какие, ну понятно, все нарциссы безбожники, внутренних одобрения нет от Бога, значит надо одобрение окружающим. Ну желательно получить такой пассивный доход и постоянный, не бегать же совсем на всех остановках и спрашивать, как я тут выгляжу. Да это неинтересно, надо, чтобы кормушка была как рядом. Значит, нарциссы бывают грандиозные и скрытые. Грандиозные, это, ну, всем видно, что он действительно... что-то стоит, а скрытые, то есть он привлекает внимание, а скрытые не привлекают внимания. Тот обаятельный, производит впечатление, очень ревнивые, критики вообще не переносит, страх получить неприятные эмоции, настолько силен, что избегает всякого общения. То есть грандиозный нарцисс, он что-то, у него какие-то задатки были, он ходит везде, показывает. А есть вот нарцисс, ну еще маленький такой воробушек. То есть он выходит, ему надо что-то такое. Есть люди приходят, и просто один вид его, да, один вид. Он ничего еще не сказал, ничего не сделал. Никто не знает, что у него за плечами. А уже как-то уважают, а другого не уважают. Вот. Кто скажет, кого уважают, а кого нет? Вот первый раз человек приходит, а его уже уважают. Веды по этому поводу говорят однозначно. У этого человека есть знания, а у этого нет знания. Оказывается, если я очень много знаю... Психология, астрономия, все что-то, ну, жизненные такие вот какие-то. Ну, то есть, если я умный, никто не знает, какие у меня дипломы, но как-то вот человек уважает. А если человек, кроме как науки, как понравиться окружающим, ничего не знает, и все он делает для того, чтобы понравиться, его автоматически не уважают. Он потратил время на что? Чтобы на подиуме прогуляться. А тот потратил времени, ну вообще. И он сразу вызывает уважение. Ну, нарциссы могут быть и те. И вот приходит такой, который что-то на что-то потратил, у него нет проблем с этим. Вот. Он даже дальше, а который приходит, ни на что не потратил, у него очень беда. Есть люди наполненные, увлеченные чем-то, знаете, такие одиночки. Есть одиночество, потому что не хочу в мир высовываться, чтобы меня ни чуть-чуть не это... Ну, такая любовь, такая болезненная к себе. Потому что, ну, я не выдержу неуважения. А есть одиночки, которые, правильно одиночки их называю, которые вот они наполнены, и они тоже, у них там что-то бурлит, кипит какое-то там творчество. Они на самом деле с Богом. И они не боятся, если кто-то придет, отвлекает, они, поговорили, и опять окунаются, там что-то там думают, что-то такое изобретают. Вот. Ну, в общем, все такие должны быть, и это считается одним из достояний человека. Бхагавад-гите, одно из добродетелей, искать уединение для чего? Не просто, чтобы у телевизора, а вот с Богом, и что-то новое, чтобы пришло. Что такое новое пришло. Вот. А скрытому нарциссу, ну, реально плохо одному. И чем он? Он не черпает же внутри себя энергию. И поэтому ему надо уколоться и забыться, как пел Высоцкий. Уколоться и забыться. Ну, уколоться и забыться, там, весь спектр наркомании. Весь спектр. Наркомания бывает разная. Вот. Нарциссу и одному плохо, и с людьми плохо. У него постоянно внутренняя такая невротическая деятельность. Там его недолюбили, там недовосхитились его. Ему нестерпима мысль, что он не самый лучший. И постоянная поглощенность пиаром. Значит, другие хуже. Он это доказывает сам себе. У настоящего одиночки, настоящего нормального человека, поглощенность не пиаром, а какими-то любимыми делами. То есть, плохиши просто... Ну, я вроде их всех перечислил, а теперь мы вплотную перейдем. Просто неправильно любить себя и думать, что по-другому не бывает. Важный момент. Вот я прочитаю сейчас одно, как женщина. Женщина плохих, что ли, да? Вот. Пишет. Я обратилась к психологу, потому что навалилась куча проблем. Рассказывает. Симпатичная, но уставшая женщина. Надо было решить, как дальше жить с мужем, простить ли ему измену. Большая проблема, да? С сыном проблема, совсем непослушный, уроки делать не заставишь. Да еще с мамой поссорились. А психолог посоветовал заняться собой. Тут проблем, да? Надо там. Он говорит, нет, проблема в тебе. Понимаете, если вокруг меня все плохо по всем параметрам, если меня со всех калибров уже расстреливают, может быть, проблема во мне? Мол, полюбите себя, и все наладится. Ага, вот сейчас я все брошу и начну любить себя. Хорошо, что денег не взял. Это письмо. Ситуация довольно типична для тех, кто привык пренебрегать собственными интересами, живя потребности других людей. Приглушенные желания, нереализованные интересы напоминают о себе раздражением, неврозами, ощущением, что не живешь, а тратишь впустую время. В результате с мужем временно разъехалось, Временно разъехались. Решая проблемы семейной жизни, женщина отвлеклась от семейной опеки над сыном. А он, осознав, что никто за него уроки делать не будет, как это было принято, начал учиться сам. Почувствовав, что маме не до него, даже убрал в комнате и помыл посуду. Я и не знал, что так можно. Женщина. Люди, решающие полюбить себя, спрашивают, а не отвернутся ли они, таких зацикленных на себе, любимые, родные, друзья? И, мол, не останутся ли они на вершине собственного совершенства? Необходимо позволить. Да, это риск. Уже привыкли. Я напомню третью заповедь Пифагора, которая в переводе на русский «грех помогать ленивому». В оригинале она звучит так. У него вообще было 40 заповедей, из них самых главных. Вообще он был как Иисус, практически весь путь, просто Иисус был позже, и история проглотила Пифагора, а у него был такой же серьезный путь, и заповеди были. И вот третья заповедь, помогать человеку в поднятии тяжести, но не в сложении ея. То есть вот бревно, один не подошло, 50 человек подняло, а там ты его разукрашиваешь уже, обтесываешь, что-то это уже сам. Но мы любим вот так вот, и подняли, и все хвосты за всеми по это. Тяжело не может. Почему? Потому что в каждом человеке есть ресурс. Этот ресурс достаточный для решения абсолютно всех проблем. Это не значит собственного тела, собственных, но и кому-то помочь в том числе. Так вот, если я начну помогать человеку, помогать, в кавычках, чтобы ему понравиться, я беру его дело и делаю. Одновременно я у этого человека забираю счастье, деньги, силы, энтузиазм, красоту, ну все, что прилагается к этому делу. Он мне, конечно, говорит спасибо, потом мне злом платит за добро, я говорю, непонятно за что. Я же деньги беру, и вот эти весь ресурс, и со своего кармана, и мне свои дела делать нечем. Вот и все. Люби себя, это значит делай свои дела, а не так, что кто там что попросит. Мало ли кто что попросит. Смотри, смотри. Иисус, когда шел там, одно вылечил, а еще там 39 осталось неизлеченных. Сказали, а эти? Он говорит, а эти пускай пока погуляют. То есть ты точно должен знать, где твое. Где твое. Как узнать? На самом деле мы уже знаем. Вот идешь, нищий у церкви сидит. Одному хочется дать, а другому не хочется. И мы не знаем почему. Но внутри что-то есть подсказка. Внутри есть подсказка. Не хочется. Морда не понравилась. Но что-то внутри говорит, что вот этот он пропьет просто. А этому действительно надо. Внутри всегда есть подсказка.
Саша, друг наш, говорил, я мысленно задаю вопрос, наверное, истинно это. Я говорю, получаю ответ, давать или не давать.
Да, давать или не давать, да. Необходимо позволить себе, дочитаю письмо, делать жизненные эксперименты. Стоит выйти из своего повседневного окружения, почувствовать себя свободным, завести себе новых друзей, разрешить себя вести так, как хочется, а не так, как ожидают. И в связи с этим, я когда-то рассказывал такой, этот, ну не то что эксперимент, одна женщина позвала меня к умирающей матери. Эта мама умирала в Запорожье. 8-я поликлиника на 4-м этаже, невралгия. Она лежит, когда я пришел, половина тела оползло полностью. А вообще она в коме лежит. За нее там машина дышит, сердце там какие-то... В общем, она уже не живая, можно сказать. Легла с инсультом туда. Не легла, ее привезли. Причем инсульт это не первый. Вот. И я с этой по поводу того, что, ну, стоит ли себя полюбить. Эта женщина, ей 42 года, замужем не была, и мама виновата. Она говорит, мама виновата, все, что с тобой случилось, виновата ты. Вот если ты с этого не начнешь, потому что сказать, что кто-то виноват в моих этих проблемах, это значит вот такую табличку повесить, я в этом мире ничего не могу. Потому что виноваты, кто-то виноваты. Все виноваты ты. Сначала возьми на себя ответственность, и как вот в предыдущей лекции будет железобетон. Железобетонно все получаться. Сначала мама ей этот жених не понравился, этот жених не понравился, это она так замуж не вышла. Потом дочка выросла, вошла в силу, она уже, ну, потратила жизненный ресурс не на личную жизнь, а на какую-то там, ну, по работе. Стала продвигаться, она там уже молодец. А мама стала потихонечку слабеть, и роли поменялись. Теперь уже дочка опекает маму. И все, и вот такая жесткая связка. Ни той жизни нет, ни у той жизни нет. Я им рассказываю, Иисус пришел, для того, чтобы принести меч между поколениями. Каждое поколение имеет свою задачу. Он не принес меч между мужем и женой, не между братом и сестрой, а между... отцом и сыном он принес меч. Это не значит поскандалить, это значит не жить уже их жизнью, не опекать. Это просто есть личностные отношения, это очень важно. Личностные отношения очень важны. Любить себя – это личностные отношения. Нельзя любить просто родину. Можно любить тех людей, вот ту природу, но что-то конкретное. Любовь – это всегда конкретно. Я поругал немножко эту женщину, потому что сказал, ты потратила мое время, я пришел сюда, а я умею только говорить, я больше ничего не умею. Мы спустились на низ и на лавочке побеседовали. Я говорю, ты вообще замуж-то хочешь? Она говорит, да. Я говорю, клянись мне, что сегодня вечером, не завтра, не с понедельника, не с недели, а завтра ты пойдешь к подругам. У тебя есть подруги, женатые какие-то? Да, у них есть друзья. То есть надо купить хотя бы лотерейный билет, чтобы что-то выиграть. Она, да, я говорю, клянись, а кляну, клясться нехорошо. Я говорю, в твоем случае хорошо, потому что у тебя волевой фактор в нуле уже. А клятва немножко как-то вот, хоть кому-то, да, должен. Все, и мы поговорили, смотрю, порозовели щечки у ней, и потом ей надо было, это мы поговорили минут 20 всего. Она ничего не сделала, она только помечтала, она решила, решение. Решение это уже действие, оказывается. А потом она пошла наверх на 4-й этаж, 1000 гривен надо было заплатить доктору, там каждый день, там машина это дорого стоит, так 1000... Пришли на дверь. 1000 гривен улетает, сразу улетает. Так вот, Когда она вернулась на четвертый этаж, она застает картину, что ее мамаша, как привидение в простыне, все присоски повыдергивала, летает по этому, говорит, дайте мне одежду, я сейчас же еду к сестре. Сестра в другом городе. Это, чтобы понять, казус такой.
Медицинский.
Да, что, во-первых, вот только что она уже была практически мертва. Более того, она 3 года не могла с 3-го этажа на 1-й спуститься в булочную в этом же доме, потому что боялась застрять на лестнице или там в лифте, потому что с ней уже так было. Она первый инсульт раз и застряла вот в таком положении смешном. Вот. А тут она, то есть только появилась личностная жизнь у этой, только дочка стала себя любить, и это стало себя любить. У этой уже все хорошо, уже все хорошо. И мама выздоровела, ну, можно сказать, это какое-то самовнушение, самогипноз, но мама-то реально выздоровела, понимаете, что такое любить себя? И у ней появилась личная жизнь, уже сестра и все такое. Сразу, результат мгновенно практически от решения любить себя. От решения любить себя. Вот, вообще мы не имеем права не любить себя, вы знаете об этом? Мы не имеем этого права, это преступление, потому что не любить себя, это значит, ну, мы все равно любим себя, но тогда эгоистически, это уже под руководством дьявола, а он тебе расскажет, как испортить этот хороший мир, ну и себя в том числе, он тебя тоже не пощадит. Значит, следи за собой, ухаживай за собой, чтобы, ну хотя бы, чтобы другим не было противно с тобой. Вот так понятно, да? Ну ты должен приятно пахнуть и выглядеть, правильно? Причесанным и все такое. Это приказ. А женщинам это тем более считается, что такой брутальный мужчина, тоже такой мачо еще. Но мужчине еще можно. У него другая конституция тел, другие задачи. И то, знаете, в меру. Но женщина это просто не имеет на это права. Не имеет на это права. Итак, если мы не любим себя, мы ближних просто подставляем. Грубо подставляем. Ну, как подставляем? Ну, вот когда вот мы только сходимся, вот потом мы будем мужем и женой когда-нибудь, да, вот мы же на цыпочках сначала, да, а потом расслабились, а он-то любил вот эту, да, а тут хоп, она его подставляет. Она его подставляет. И он подставляет, если он не герой, не тот мачо опять, он должен все время таким быть, а не просто сыграл роль. И поэтому, ну, понимаете, если мы любим себя в долговременных обязательствах в программе, то нам не надо становиться специально на цыпочки. Мы полной стопой ходим по этому миру, не проваливаемся, ничего, нам скрывать нечего, тогда это таких фиаско не будет. Пишет психолог, если вы работаете на неинтересной работе, живете не с теми, кого любите, должны жить, с трудом тратите деньги на себя, а ради другого готовы расшибиться в лепешку, это все не от доброты, а от низкой самооценки. Вот так. Если вы не нравитесь себе, вас не устраивает ваша работа, личная жизнь, а сделать вы с этим ничего не можете, то вы себя не любите. Не любите. Потому что, ну, говорится, возлюби Бога, возлюби ближнего, как самого себя, возлюби, 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 возлюби. Вы любви, все пройдет, а любовь не пройдет. Да? Вы любви на горло наступаете в самом начале. Она задыхается, никакой другой вид любви просто уже не состоится. Я не помню, какой-то психолог говорил, что он говорит, вот успешные люди, они вот такие, и они такие, они всегда такие. Я не помню, о чем он говорил, такие, такие. И в конце, там, по-моему, 7-м пунктом, он говорит, прежде чем что-то пилить, наточите пилу. А чем вы это собираетесь все делать? Вы должны в порядке это все содержать. Я, например, себя абсолютно не щажу, когда вот пошла работа. Но когда бой окончен, я чищу себе перышки, я постригаю себе ногти, я так, я голодный, да, я голодный, надо пойти поесть, я не выспался, надо пойти повысыпаться, кому-то я не позвонил, я, то есть ближний это тоже я, мое окружение всему, там раз, у меня должно быть тыл, вот все, чем я это буду делать? Я это, то есть во время боя. И я этим занимаюсь все время. Я все время себя, вы знаете, я все время себя люблю. Все время себя любить — это как воин, который всегда готов к бою. А не просто так любить, лишь бы любить. К бою. Потому что когда что-то грянет, а я готов. Вот поэтому, а не просто вот так вот сел и все. Завтра, сейчас вот хорошо, войны никакой нет. Это жизнь такая штука. Так, если вы не нравитесь себе, вас не устраивает ваша работа, личная жизнь, сделать не можете ничего, вы себя не любите. Это вялотекущий суицид. Ты полумертвый и вовсе не озонируешь для окружающих. Как формируется вообще низкая самооценка? Ну, идет, говорят, с детства. Идет с детства. Иногда кто-то, кого-то в армии там так построили. Когда в семье кто-то, ну, первый, кто оценивает тебя? Родители, правильно, да? Родители. Если они будут тебе, конечно, говорить, что ты такой-сякой, это сформируется. Или, ну, на самом деле все сложнее. Если негодные, ну, я хочу сразу сказать, вот все, что я скажу, не касается ваших родителей, не осуждайте родителей. Если осудите родителей, то все, вообще вы себя не будете любить. Родители — это завод-производитель, который вас создали. И если вы мать не любите, значит, не уважаете, не то, что любите, значит, не уважаете мать, значит, у вас личностных отношений и любви к себе не будет тоже. Отца не любите, значит, без личностных не будет отношений. Ну, веды так вот рассказывают. Вот если, например, мама не любит сына, а всем говорит, вот смотрите, мой такой вот хороший, всем хвастается, то получается, что отсутствие эмпатии плюс вот это эгоцентризм, ребенок это все хватает, то вот выражает, ну, получается нарцисс. Он никого не любит, но эгоцентрически вот все его такое поведение сформировано. Но этого мало. Этого мало. Чтобы стать этим нарциссом, надо еще, оказывается, к этому надо хорошие качества. Если у человека нет ни одного хорошего качества, и вот такая мама, она его не испортит. Понимаете? Чтобы стать патологическим нарциссом, надо еще и сила. Потому что, а чем он это будет делать? То есть без хороших качеств, без терпения, без какой-то настырности, без вот, талантов каких-нибудь, да. Вот, не получится. Талант должен быть. Если это есть, и вот такое поведение, вот тогда вырастает. Потому что, ну, чтобы... Ну, на асфальте ни один цветочек-то не вырастет, да? Нужна же какая-то еще и почва. Вот, и вырастают неудачники. Почему? Да папа с мамой сами такие были. Ну, это такая тонкая ситуация. Но вторая ситуация объяснять не надо. Ему сразу родители говорят, ты дебил, хлеб неправильно режешь, крошки вот так вот. Просто ему объясняют, рассказывают. За тобой тарелки перемывать, я про это не буду говорить. В общем, первое правило, которое, ну, оно нужно всем. Оно нужно всем. Это как чистить зубы, как вовремя лечь спать. Никогда не говори, чтобы полюбить себя правильно, никогда не говори, я идиот, я слабый. Если даже ты идиот и слабый, никогда не говорите эти слова. Потому что наши слова — это... Нам нужны для того, чтобы общаться. Мы можем общаться даже и без слов. Глухонемые как-то это делают. А это инструмент мышления. И каждое слово, нами произнесенное или подуманное, это кирпичик, из которого выстраивается наша жизнь. Если эти кирпичики гнилые, плохие, то наша жизнь... И если мы просто исключим эти слова из своего лексикона, что я плохой, я неудачник, я слабый, я трус, что еще там можно придумать? Вы просто уберите из своего лексикона, это будет первый шаг в хорошую жизнь. Потому что оставшиеся слова можете говорить сколько угодно, чем больше, тем лучше. И стена будет расти такая, что она не рухнет уже. Потому что эти слова, ну, То есть есть вот изобилие, а есть нищета. Это нищенские такие слова, которые говорят, что у вас каких-то там качеств нет. И они так вот и будут. В общем, мысли не слабее слов, думать тоже. Второе. Если хотим повысить самооценку, то есть мы почему не любим? Мне не нравится выражение. Надо повышать самооценку, надо настраивать отношения. Да, дело делаешь общее, и сразу будут выстраиваться отношения какие-то. Надо повысить самооценку. Да просто перестань спрашивать людей о себе. Вот я хороший или я плохой. Да мало ли чего они думают, откуда они вообще знают. Ты можешь это спросить, ну, у людей, которые принимают участие в твоей жизни. Да, это нормально, ты его любишь. Или это там в семье, или который тебе там помогал не раз. Это ты можешь. А всех подряд, ну как там тебе понравилось, а вот как я там выглядел, круто там. Вот это не надо, не надо. Ты, когда можешь ты это спрашивать, хорошо или плохо? Когда тебе наплевать. Когда тебе надо что-то, так, вот хорошо, вот, Глеб, я хорошо выгляжу сейчас, да? Вот так, на камеру. Хорошо, да? Вот. Когда мне наплевать, я могу спросить. Но если у меня это болезнь, не надо это спрашивать. Ну, нельзя, понимаете? Как кто-то вот, я не на правах рекламы или это, вот. Кто-то курит и ничего, а кто-то курит и загибается, да? Хотя это плохо. А в идеале вообще никогда ничего не спрашивать. Никогда ничего спрашивать. Но это, знаете, это уже высокий полет. Это значит, знаете, как это, вот если женщина красавица, она плачет и она красива, она гневается и она красива. Она психует, она красива. Она вот так вот, как-то вот любая поза. У нее вот такое тело, такое лицо, она всегда красива. А все остальные красивы только в одном положении. В одной разукраске. А есть красивое. И это вы, и мужчина, и женщина также. И знаете, когда вот человек занят своим делом, он что там не делает, какие морды, рожи не корчит, он красив. Вот я когда смотрел это, Шевчук, знаете, вот на гитаре играет этот ДДТ, да?
Юрий Шевчук.
Что он красавец, что ли, какой-то? Да не, не красавец. Когда вот я смотрю, он ходит, что-то говорит, но когда он поет, он такой красавец, да, когда он поет вот такого вот там. Он видит, что вот он, у него не зря никакой не жест. Не зря. И вот когда ты в деле в таком, да, тогда ты можешь особо не следить. А когда не при делах, вот тебе приходится делать вид, что ты так хорошо выглядишь. Потому что ты хорошо выглядишь, это симптоматика того, что ты при деле. Понимаете? При деле. Итак, только самодостаточные и независимые люди строят здоровые отношения. Только самодостаточные и независимые люди строят хорошие отношения. Если ты не самодостаточный и зависимый, и ты читаешь кучу макулатуры, как это все строить, у тебя ничего не получится. Да? Не получится. Если тебя не любят, что делать? Ну, не то, что мы все нарциссы, но если ну, явно не любят, что надо делать? Что надо делать? Если меня не любят. Надо уйти оттуда. Уйти оттуда. Потому что, знаете, отношения, есть такое, отношения, они бывают разные. И регулируются они этикетом. А этикет это расстояние. К одному человеку могу близко подойти, вот так вот как раз хорошо. К другому далеко, далеко, холодные отношения, близко, сейчас сгорим. Вот какое-то вот отношения, знаете, как планеты, они крутятся на конкретном расстоянии орбиты, они не могут перейти ни туда, ни туда. Вот так и мы. И поэтому, если тебя не любят, значит, ты попал вообще не туда, может быть, или ты не так себя ведешь, или ты не то, что делаешь, что тебе надо делать. Вот подумай. Или просто вот уйти на какой-то там карантин, хотя бы временный, чтобы подумать. Потому что все начинается с мышления. Одиночество – это не отсутствие людей вокруг тебя. А что такое одиночество? Это отсутствие любви к самому себе. Одиночество – это отсутствие любви к самому себе. На детях это видно. Если ребенок то и дело к родителям подбегает, вот нарисовал, надо показать. А если там занимается пластилином, игрушками, он здоров. Это не аутист. Он сам и никогда подойдет. А если просто от родителей оторваться не может, ему нужна оценка. ему нужна оценка. То есть это такая, ну это не значит ее не давать, но и как-то вот что-то с этим тоже надо делать, задуматься. Вот. Быть собой — это как? Быть собой. Надо уяснить себе, что кто, вот если я — это я, то я в порядке. А если я — это не я, то и мне плохо, и другим от этого тоже не очень хорошо. И как вот быть собой? Надо просто, знаете, перестать оправдывать чужие ожидания. Если я бесхозный, если у меня нет своей задачи какой-то по жизни, мне ее сразу дадут. И сразу на меня будут какие-то планы того, того, того. И если я их не буду выполнять, мне говорят: а что это ты? Но если я перестану выполнять, нельзя просто взять и перестать выполнять их обязательства. Надо их заместить, ну, чем-то своими делами. Когда их замещаешь, тогда нет никаких проблем. Ну, сначала будут морщить нос, конечно, но потом скажут это. А если я ничего не буду делать и говорить: и вы от меня отстаньте, тут, извините, криминал уже. То есть, что ты же даром тут это нам землю топчешь. Да. Я прочитаю википедическое определение нарциссизма. Нарциссизм – это свойство характера, заключающее в чрезмерной самовлюбленности и в завышенной самооценке, завышенной грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности. Термин происходит из греческого мифа «нарциссе», не буду это. В психиатрии чрезмерный нарциссизм рассматривает как серьезную личностную дисфункцию или расстройство личности. То есть это человек, мягко говоря, ненормален. Применительно к социальной группе они могут иногда означать элитарность или безразличие к проблемам других людей. Нарциссизм является неотъемлемой частью любого человека с самого рождения. Нарциссизм часто встречается у успешных людей, занимающих руководящие должности, в том числе самого высокого уровня. Три типа нарциссизма – нормальный инфантильный, нормальный зрелый и патологический. Патологический нарциссизм является отражением самоидеализации и грандиозного «я». Такие люди склонны с презрением относиться к окружающим и постоянно демонстрировать собственное превосходство в достижении при отсутствии эмпатии и интереса к окружающим. Кто-то может мне назвать какого-нибудь, ну не знаю, киношного героя или с «Войны и мира» там, вот такого. Ну, с русской, украинской литературы или какой-то зарубежной. Полно же таких.
Все, наверное.
Все!
Хлестаков,
да, он это, да. Как только попал в ту среду, что и его не снесло там, да. Хлестаков. Ну вот, герой нашего времени, как его там, Печорин, он может являться, он такой ходит, такой вот загадочный. Или там Евгений Онегин.
Есть такое, да, проявление.
Да, у них это какое-то благородство может быть, но одновременно такой, знаете, хлад души. Отсутствие эмпатии и интереса к окружающим. Расстройство личности, характеризующее убежденностью в собственной уникальности, особом положении, превосходстве над остальными людьми, завышенным мнением о своих талантах, достижениях, поглощенностью фантазии о своих успехах, ожиданием безусловно хорошего отношения и беспрекословного подчинения от окружающих, поиском, то есть нет комплекса неполноценности, да, явно, поиском восхищение окружающих для подтверждения собственной уникальности и значимости, неумением проявлять сочувствие, идеями о собственной свободе от любых правил и о том, что окружающие им завидуют. То есть нарцисс, это он как вот думает, если вот это вот все сархивировать. Ну, я лучше других. Но я об этом никому не говорю. Но я-то знаю. И вот такой человек, он коллекционирует дифирамбы в его... просто под себя посмотрите. На самом деле все немножко нарциссы, все немножко психопаты в зачаточном состоянии, да? Вот, все немножко, как это, истерички, да, со всеми бывает немножко, да? Но когда это постоянно, тогда с этим надо задуматься. Не так, что вот все сразу сейчас увидят в себе такое. И вот человек коллекционирует. Там ему похвалили, там ему похвалили, и вот это вот, и сразу, когда тебя хвалят, по тебе такая судорога идет, такая приятная. Ну, это серьезно, это тебе сильно, ты от этого сильно зависишь. И вот когда они одни, все вроде дела сделаны, они достают свою коробочку и рассматривают похвалы. Вот эти вспоминают, им есть что вспомнить, вот так вот. Нормальный человек, у него нет этой коробочки. Есть интересный фильм, рекомендую, просто хороший, там и артисты, я не помню, как их зовут, называется «Спасатель». Штатовский фильм, и там один человек, это человек-легенда, он спас столько человек, что никто не помнит, и он сам не помнит сколько. И все рекорды там, а его функция заключается в том, что вот в открытом море это береговая охрана. Когда там шторм, когда там ледяная вода, ничего не видно, они на вертолете его на каком-то тросике спускают, вот там хватает человека, там сразу у другого судороги, он там сам это может окочуриться, он там ныряет, если их спасает. Вот в общем он спас очень много. Для этого надо у них тренировки, сидеть в ледяной воде под часу, продержаться на воде там несколько часов и все такое, и... В общем, случилось несчастье, вся команда погибла, у него депрессия, его пригласили будешь инструктором. И он как начал их это, посмотрели, как там учат, и говорят, все, что вы учите вот этих вот в береговой охране, и там это пропасть. Я намерен эту пропасть сократить. И как начал их там всех вот это муштровать. И там попался один молодой человек, который увидел все вот этого инструктора. То есть он быстрее всех проплыл, дольше всех продержался в воде, дольше всех вот так вот в воде сидел и не дышал. И он взял и начал методично побивать все его рекорды. Единственное, что он не мог побить, не знал, он говорит, сколько человек ты спас. Он хотел, сколько ты спас. И тот все время как-то или отшучивался, уходил от ответа. И в общем в конце фильма он уходит, он говорит, ну сколько же ты спас? И он говорит, 20 человек. Тот, ну да, много, 20 человек. А слухи ходили там тысячи, там ну 200, 300, 400, что-то такие, ну сотни. 20 человек. Он говорит, ты не понял. 20 человек я не успел спасти. Остальных я не считаю. И вот нарцисс, он считает, сколько он спас. У нормального человека счет потерян. У него каждый день он что-то спасает, он что-то делает, и счету нет, сколько дней, в каждый день очень много. Но он помнит вот эти неудачи и сожаления. И эти сожаления, потому что совесть его грызет, он мог его спасти, а не получилось. Как где-то дал слабину. А нарцисс свою слабину не считает. Он считает и вот хранит свои шкатулки, свои достижения. Понятно, что ему приходится доказывать, потому что... Только он знает свой список, остальным надо рассказывать. И у него жажда, как вот от фильма про вампиров есть, и такое слово есть, жажда, они выходят, когда солнце садится, у них жажда крови, и вот этого, вот нарцисс выходит, у него жажда похвалы. И вот как и не похвалят, да, как сам себя не похвалишь, ты некак оплеванный, да, вот, и он ищет похвалы, похвалы. В своих глазах он такой рыцарь без страха и упрека, а в глазах других окружающих это он просто на коленях выпрашивает. Выпрашивает. Надо это понять. Патологическое ощущение несправедливости жизни, раскаяние ноль. Каяться не способен, не способен. Если нарцисс вложил что-то в дело и не получил сразу в 10 раз больше, он чувствует себя... ограбленным, изнасилованным и бесплатным. Вот так вот примерно. Вот так вот. Вот сразу. Он так свое вложение оценивает, что ну, люди просто говорят, ну, наверное, не так. Наверное, не так. И как еще определить? Человек, умные люди не думают. Они просто раз. Умный человек, который с Богом говорит, а не тот, кто факты пережевывает, как в стиральной машинке. У нарцисса всегда внутренний монолог. Вот это так, надо было так. Как только монолог прекращается, сразу ощущение собственной ничтожности. Человеку, у которого нет собственной ничтожности, который делает дела, он идет, просто природа хорошая, солнце светит, сегодня дождь тоже хорошо, свежо. Идет раз какое-то дело. Бог ему сообщил, он это сделал. Раз, он получил какое-то новое знание и так. То есть они вообще не думают, эти люди, которые нормальные. У нарцисса постоянно там это монолог внутри. Как я хорош, как другие плохо, что же делать, как это все улучшить ситуацию. Вот так вот, понимаете? Вялотекущая шизофрения. Дело в том, что...
Еще Голохвастов, очень мощная фигура.
Да, Голохвастов. Дело в том, что мы уникальны. Хотим мы это или нет. Нарцисс ты, психопат, нормальный человек, божий ты человек, но ты все равно уникален. Почему? Мы бессмертны. Почему мы бессмертны? Где доказательства? Никто об этом не думает. Мы уникальны. Почему? Потому что мы думаем, как мы хороши. Но что с этой уникальностью делают? Есть одиночки, которые и сами это знают, не по отзывам о других, они понимают, что они что-то делают, они могут сделать то, что другие не делают, потому что они... Ну, у них уникальная задача. То есть он не технарь какой-то, да? Вот. У них нет проблем с уникальностью. Есть грандиозные нарциссы. Они тоже знают, что они уникальные, но они усиленно и успешно. Главное, что успешно всем это доказывают. Есть маленькие нарциссы. Они всегда переживают, что никто не видит их уникальности.
Пятый элемент, там вот этот ведущий шоу, у него там приспешники были,
да.
И он спрашивал, ну как, или где,
очень хорошо, да. Вот и все, три уникальности. Одни просто понимают, но уникальны все. Какие маски носит нарцисс, это опять же для нас, чтобы это... Настоящее лицо у нарцисса, это бессилие. Что бы он ни делал, чем бы ни владел, какими практиками, техниками, все равно бессилие. Потому что он везде встречает то, ну, с чем... Ему надо доказать, что он хорош, а не сделать то, чтобы другие сказали, что это хорошо. Вот доказать, что это хорош. Все они лжецы и трусы. Какие маски? Жертва, великомученик... Есть спасатель, ну жертва понятно, да, все, меня кидают, великомученик, это который всем жалуется, спасатель это значит подловить человека в трудной ситуации и типа помочь, что человек думает, о, хоть один человек на меня обратил внимание, а дело в том, что любая болячка не ковырять, она это, любая травма, нет травм, которые не заживают. Ну, потом человек думает, что вот он молодец, мне помог, и нарцисс, а все остальное время он будет его пережевывать, этого человека. Вот такие спасатели. А в этот момент он реально что-то помогает. Есть так секс-нарциссы, это которые вот как, ах, какая женщина, мне такую. То есть он вот ходит, и как вот он выглядит. Женщина, мужчина, ну, питается вот этой сексуальной энергией, тупо собирает. Есть элитные нарциссы, это которые... Ну, какие мажоры там какие-то, которые, ну, по социальной лестнице, им уже все равно наплевать при деньгах. Внутри там полное ничтожество, но снаружи он просто имеет средства, как себя подать. Мы этих не будем, секс не будем, спасателей не будем. А вот эти жертвы великомученик, это практически у всех. Жертвы. Все виноваты, кроме меня. Вот все виноваты. То есть он, ну, неправильная постановка вопроса. Вот, а великомученик, ну жертва еще то, а великомученик это мне один человек звонит, у него так, он такая интересная Санта-Барбара с одной интересной дамой, которая просто все жил с него, и он как мне звонит, так рассказывает, говорит, а что если она вот так вот мне в интернете написала, и я ответил, она вот так вот написала, я говорю, ты вот о той опять рассказываешь, Он говорит, ну да, как ты узнал? Я говорю, ты больше ничего не говоришь. То есть человек висит на этой даме в удаленном доступе, И она его не отпускает. Она просто, я говорю, ты превратился вообще в щупальце этой дамы, которой мало что на тебя высасывает. Ты еще, вот мы с тобой, мы говорим. Я говорю, мы питаем вот ту даму. Он говорит, не, на самом деле я же хочу как правильно. Я ж такой хороший, у него с самооценкой все в порядке, но внутри у меня есть какая-то змея, которая вот иногда раз что-то такое сделает. Я говорю, вот мы твою змею сейчас подкармливаем. Потому что вот змею подкармливаем. Я говорю, не хочу разговаривать с тобой, как с этой с присоской, как с этим щупальцем. Говорю, давай, Сереж, это, приди в себя и поговорим о чем угодно. Ну только вот это. Потому что это совершенно бесполезно. И вообще эту даму надо бросать, потому что она... Вампир еще тот, она вот нарцисс, дама, нарцисс такая, ей, а он же хочет ей помочь, он ей там рассказывает духовные какие-то вещи, а ей не надо даже выздоравливать, у нее какая-то там болячка есть. Я говорю, я, конечно, могу объяснить, из чего эта болячка, но она с ней не расстанется, потому что это патологическое состояние, это заболевание, это состояние для нее, это инструмент для добычи вот этой вот энергии. Если у нее это закончится, то о чем она тогда будет разговаривать? Чем она будет жалиться? А человек чувствует, когда правду человек говорит или нет, чувствует. И поэтому она, ей эта болячка просто нужна. А ты ей хочешь, и долго ты ее будешь еще...
Объективно болею.
Объективно, да, 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 да. И он говорит, мы с ней вот разговариваем так где-то минут... Просто он, я покупаюсь на то, что он мне давний знакомый, разговариваю, я говорю, Сереж, ну, он говорит, я понял все ответы на поставленные мной вопросы. То есть мы не зря, я говорю, и как тебе, похорошело? Он говорит, внутри какой-то страх. Я, значит, ты не понял ничего. Ты принял ответы удобные, удобные, потому что эти ответы не говорят тебе, что тебе надо в чем-то меняться. Меняться. А если бы ты принял правильные ответы, страх бы ушел. Страх-то бы ушел. Но раз страх не ушел, значит, ты ничего не понял. Вот. Ну, в общем, не хочу я про это. Итак, нарциссами рождаются или становятся. Можно долгий такой ответ, но краткий ответ становятся. Становятся. Почему? Я уже говорил, мать на глазах чада восхваляет, а сова к нему холодна. Некогда в интернете, по телефону, мои проблемы, то есть все, у него формируется. То есть отсутствие эмпатии плюс эгоцентризм, все. Ну, в общем, мы как бы уже ответили на этот вопрос. И надо какой-то еще талант. То есть, ну, бесталантные не становятся нарциссами. И поэтому более важный такой в студии вопрос. Может ли человек, осознавший себя нарциссом, измениться? Это вам вопрос. Может ли? По-другому давайте. Может ли человек, который неправильно себя любит, в патологии уже неправильно себя любит, то есть у него очень плохо и давно, он и изучил много тактик и стратегий психологических, там, духовных, и не помогает. Это значит, что он неправильно себя любит. Надо сначала любить, а потом можешь эти тактики применить. Неправильно себя любишь. Может ли измениться?
Почему нет?
Почему нет?
Может.
Может. При каких условиях он может измениться? Очень хорошо, очень правильно. Вообще гениально. Вообще мне даже больше добавить нечего. На самом деле нарцисс никогда себя не изменит, не хочет меняться, потому что ему хорошо. Ему хорошо. И поэтому надо потерять память, ему надо такой стресс пережить, ему надо так, чтобы плохо было. Ну, понимаете, пока его как петух не клюнет жареный, он меняться не будет. То есть по-хорошему он не согласится. Почему? Потому что нарциссы никогда, во-первых, этого не признают, во-вторых, они абсолютно собой довольны. Ты ему не расскажешь, что он плохой, скажет, я плохой. Да-да-да-да. Они не стремятся себя, и им это социально выгодно. То есть, смотрите. Ну, в общем, я коротко скажу. Это касается не просто нарциссов. Нарцисс это, Ну, это гротеск. Это финал апофеоз неправильной любви к себе. А если человек чуть-чуть неправильно себя любит? Смысл в чем? Смысл в том, что человек не может из-за самого себя измениться ни разу, ни насколько. Он может измениться только из-за других. Из-за других. Потому что эмпатия, нарцизм, заболевание – это в результате отсутствия эмпатии. Ему надо как-то на людей взглянуть и что-то, какое-то сострадание, чтобы зацепило, чтобы он понял. Но для, именно для этого ему надо что-то такое пережить, чтобы ему было сильно больно, и потом он увидел такого же человека в таком же состоянии. Знаете, статистика такая, кто-то раз поехал, ехал там по трассе, колесо проколол, и останавливаются только те, которые тоже прокалывались. Это статистика такая, ну редко кто там, ну правило такое, у кого так уже было. И поэтому нарциссу надо понять, что другим тоже бывает больно, но не один же тут живой в этой жизни. И у него появляется эмпатия. То есть надо потерять память, а вот такой вот, что вот я один живой, тут другие же тоже живы. Тоже живы. То есть патологическое расстройство личности лечится только состраданием. То есть не может быть любви к себе без сострадания к другим. Это один и тот же процесс. Все говорят, вот, я говорю, что вот Бога, тут надо Бога слушать, надо Дух Святой слушать. Как слушать? Я говорю, качество, не качество как, способность чувствовать, не чувствовать, способность слушать других людей. Можно же просто делать вид, кивать, и когда вот он заткнется, я ему скажу свою точку зрения, да? А можно внимательно слушать, впитывать, стараться, почему это получится, почему, откуда, и тогда способность слушать других людей и способность слушать Бога – это один и тот же процесс. Если человек не слушает других, то он и Бога тоже слушать не может. Если внимательно выслушивать других, тогда у тебя тут же, ты услышишь Бога, у тебя пойдет откровение, и ты потом побежишь за собой сам записывать. Вот это я выдал. Потому что ты внимательно слушал. И ты в этот момент просто Божий человек, аватара. Потому что тебе что-то там говорят. И ты действительно отнесся правильно. Правильно. Вот. А там, где Бог, там, вся, там вот и вся любовь. Любовь и к себе, там все налаживается. Я хочу вернуться к этому одиозному Брайану Трейси, который считает, как правильно вот было сказано. О, кстати, вам письмо, пока не забыл. Вот. Да, чуть не забыл, да. Считает, что изменить судьбу, внимание, может каждый. Этот человек не абы что, он миллионер. Или миллиардер. Это у нас миллионеры, там миллиардеры все. Такой вывод сделал Брайан Трейси, изучая привычки успешных людей. Он считает, что успешные люди мало чем отличаются от обычных граждан. Отличие в том, что они раньше поняли, как и что надо сделать. Секреты успеха открыты для любого. Бестолковых по этому поводу нет. То есть тут не что-то такое секретное, и я должен какое-то там, я не знаю, высшее учебное уже заведение кончать. Для любого. Достаточно осознать простую истину. Если я этого хочу, то могу. Сначала придется сделать усилия. Вот тут самое противное. И усилия это сделать не просто где-то что-то там, фуру разгрузить, а думать иначе. Это самое тяжелое. Надо думать иначе. И кто-то скажет, как это думать иначе? А он говорит секрет. И сейчас вы поймете, что думать иначе, это ну, опять высшего образования не надо. Смотрите, что это значит? Это, внимание, не завидовать и осуждать, что там некоторые жрут икру там красную, без меня, да, не пригласили. Осуждение и зависть создают дискомфорт в душе. При таком дискомфорте сложно сосредоточиться. Оно действует, то есть вообще, а все же начинается отсюда любого действия. А ты не можешь сосредоточиться. Ты не можешь быть такой стрелой, такой пикой. Ты лебедь, рак и щука. Ты не... Так. Сложно сосредоточиться... И оно действует раздражающе. Поэтому от таких мыслей нужно избавляться. В вся сила уходит туда. Вся твоя сила уходит туда. Это не просто, ну я не буду, это вообще отдельная лекция, что происходит, когда ты начинаешь рассуждать, как, какие оттуда начинают со всех калибров, что у тебя там перекрывается, у тебя вся, там, все по-другому начинает работать, ты не просто в аварийном режиме, а ты уже в оборонительном. Мир в душе – это основное сокровище, которое дано человеку. Основное. Если его нету, зачем же лишать себе этого сокровища, если можно каждый день радоваться жизни? И всего лишь надо контролировать ход собственных мыслей. Какой ход контролировать? Как только кого-то за икру красную решил рассудить, вот надо, ой-ой-ой, это свят-свят, не надо, не надо, не надо, не надо. Не вот это, не осуждать. Потому что осуждение на расстоянии – это проявление бессилия. И ты утверждаешься, все, что ты можешь на кухне обсудить там кого-то. Иди сделай, скажи ему. Вот это вот на здоровье не влияет, на счастье твое не влияет, если ты идешь и делаешь. А если ты просто там ежик чешешь, как и на попахею, это ты с каждым таким осуждением становишься слабее, слабее, слабее. У тебя накапливается опыт собственного бессилия. Вот. И поэтому, а если ты еще при этом, как его, нарцисс, это очень больно. Это очень больно. Так. Вот. А всего лишь надо контролировать ход собственных мыслей. Тогда можно изменить судьбу, стать счастливым. Положительные мысли, внимание, изменят отношение человека к собственной персоне. Пишет миллионер. То есть, когда ты перестанешь осуждать их, ты начнешь себя любить. А в противном случае ты будешь себя жалеть. Это не любовь. Жалеть. Потому что жалеть это я себя люблю, но я наблюдаю себя вот таким маленьким и несчастным. А когда я тебя просто люблю, я наблюдаю себя божественным. А когда я наблюдаю себя божественным, мне все по плечу. Я ничего не боюсь. Разница. Так. Потерял это так. А, изменит отношение человека к собственной персоне, и скоро мир начнет меняться, великая сила содержится в мыслях, и кто не ценит их, не прислушивается, расплачивается всю жизнь. В результате проведенных исследований Брайан Трейсли обобщил 5 успешных привычек, ну, людей, которые можно использовать. Какие привычки приведут к цели? На самом деле это привычки людей, которые любят себя. Правильно. А те, которые любят себя неправильно, у них просто нет этих привычек. У них. Итак, настойчивость – это целеустремленность, способствует успеху. Без этих привычек ничего не добиться. Требуется составить список желаний и действовать. То есть должен быть, это предыдущая лекция, есть тактика, есть стратегия. Должна быть стратегия. Стратегия, то есть долговременные проекты. Результат. Потому что можно, конечно, написать стратегический план и сидеть на диване и мучиться по поводу того, что этот план не стреляет. Надо что-то делать. То есть надо делать ту стратегию, ну, маленькие, пускай, шажки, да, как говорится, большой океан питается там маленькими речушками, да. То есть должен быть результат. Ну, а для этого осуществимые цели и где-то обучиться надо, например. То есть должна быть настойчивость, раз, результат, два. Активность. Это умение концентрироваться на достижении цели. А что это значит? Умение концентрироваться на достижении цели. Это значит, вот моя цель, я это думаю, и меньше слушаю окружающих. То есть я ценю свое мнение. Вот тогда активность. Потому что активность может быть, когда я всех слушаю, но тогда эта активность просто она, ну, гасится. Этот то сказал. И коммуникабельность. Вообще коммуникабельность это уже, ну, результат вот этих трех. Ты можешь, ну, умение общаться. Новые знакомства, коммуникабельность. Но с тобой, знаешь что, я хочу сказать, будет общаться, когда у тебя вот эти первые три будут. Активность, результативность. А если ты никто, если ты нарцисс, с тобой поговорят один раз, а второй раз от тебя будут бегать, а третий раз тебе просто пошлют, а если ты не пошлешься, тебе помогут. Вот, это коммуникабельность. То есть ты должен быть ценен, ты должен озонировать это, а не вот фонить. Ну и последнее, здоровье. Здоровье. Если у тебя не будет здоровья, ты это ничего не можешь сделать. На самом деле, это вот пять составляющих любви к себе. Если ты этого не делаешь, любовь к себе, это говорил Патита Павана, кто-то может его помнит такого, откуда он взял, я не знаю. Четыре «не». Телу надо не додавать, чтобы его любить, его надо не додавать. Ему надо не додавать сна и не додавать еды, тогда оно будет свежим. Если оно будет, как тюлень, валяться на диване и все время есть, это я не люблю свое тело. Семье, любовь к семье, это любовь к телу, любовь к семье. Семье надо не додавать. Если я все время в семье, и это, дорогая, вот это, детям это. Во-первых, они свою самостоятельность потеряют, а во-вторых, они обленятся и будут такие же тюлени. Я должен, ну, например, мужчина, женщина, она должна где-то что-то такое сделать. Ну, женщины сами для себя переведут. Мужчина, мне легче, как мужчина. Он пошел, заработал какого-то мамонта, принес семью. То есть, когда он там что-то сделал, мамонта не просто принес большого мамонта, он что-то изменил там в социуме, что-то сделал. Ему на сюда капнуло благочестие. Он его принес, и тогда его маленькие скупые слова всем хорошо. А если он просто в семье, то есть не додавать мало, а остальное они сами. Богу надо тоже не додавать, знаете? Богу надо не додавать. Обществу надо не додавать, чтобы любить общество, надо не додавать ему. Это значит, надо прийти, взорвать его своим талантом на 5 минут и уйти. И заниматься семьей, и тогда семьей. Не додает, если, а можно обществу давать, фуры разгружать, вот эти, разгружать. Потому что если ты в таланте работаешь, общество тебя любит. Если ты без таланта, общество тебя тобой пренебрегает. Вот. И Богу надо не додавать. Не, ну, как это, не обращайтесь как там в суе, да?
Не поминайте
в суе. То есть, если у тебя там молитва, и ты там это. Что ж такое, вот такое. То есть по-серьезному, то есть ты должен обращаться тогда, когда этот вопрос действительно тебя волнует. Тогда будет разговор.
Когда нет здесь ресурса, когда уже вот все.
Да, да, только да. Он тебе дал, ты это делаешь, что ты вот это? А, привет, у меня тут все хорошо, да. То есть, когда вот, ну, потому что Бог это такое, что и там или 100% внимание, а 99% уже не принимается вообще ничего. И поэтому ты должен в накале говорить, что в накале вот это, что действительно надо. А не так, что там, Господи, да-да-да, так свет я выключил, ага, да-да, а о чем бы там это, вот такое нет, такое нет. И когда вот ты так вот говоришь, вот так вот, Бог сразу приходит, чудеса приходят сразу, это примерно, когда мне дочка говорит там, папа, таким ленивым голосом. А я здесь тут что-то вот работаю, очень важно чем-то занимаюсь. На папа. Я говорю, ну там сейчас, может, саму как-то там разрулится. И вдруг там, я уже там. А мне там палец куда-то встрял. Вот и Бог точно так же помогает, когда вот такая. Вот такая. И вот не додавать. И поэтому, и для этого, чтобы любить себя, вот все вот эти четыре должны быть задействованы. Если какой-то нет, остальным ты будешь передавать, и эта передача, это как обжорство, которое, ну, в общем, все дисквалифицирует. Итак, нужна ли причина для любви? Вопрос в студию. Какая это любви? Причина должна быть?
В самом существовании субъекта причина кроется.
Это сильно умно. Можно для нас поглупее?
Ты уже любишь, вот вся причина. А дополнительных причин не существует.
Совершенно правильно. Для любви не нужны причины. Если для любви какая-то есть причина, то это называется уже каким-то другим словом. Нет. Это уже не любовь. Нас приучили, что мы себя любить должны за что-то. А вот если я вот что-то не сделал, что-то вот не уложился в норматив, вот я себя уже не люблю. Вот мне надо себе какую-то эпитимию наложить, какую-то там. Вот.
Я думаю, это социокультурная штука в совке, где любовь и уважение не сильно разделялись. Поэтому вот
да.
О любви было неприлично говорить.
Не, да,
а в терминах уважение нормальное. Оно так смешивалось.
Да, да, и это. Получился такой страшный гибрид. В общем, мне не надо доказывать себе, что я из себя что-то представляю, чтобы себя любить. Вот нарциссу надо доказывать себе, что он из себя что-то представляет. Вот это неправильная любовь. Смотрите, как все просто. И это может развиться в жесточайшую патологию, которая потом гасит и его самого, и окружающих. Ну, такой есть, такой есть. Это не повод расслабиться и ничего не делать. Нет. Но казнить себя, это причинять себе боль, потом я начинаю крыситься на окружающих. То есть, на самом деле, можно любить только не за что. Любить себя можно только не за что. Если вот самая главная ошибка. Любовь к себе это не гордыня и никакой не эгоизм, как нас опять же учили, да? Потому что гордость исходит из оценочного состояния. То есть к миру хуже, лучше, этот человек хуже, этот лучше, этот хорошо, этот плохо. А любовь, она вот не оценивает. Любовь это просто положительный взгляд на мир. Ну, чтобы в этом убедиться, надо просто... Короче, если любишь себя, то этот положительный взгляд на мир, у тебя он естественным путем вырабатывается, этого дрессировать не надо. Ты просто видишь, что мир действительно хорош. Действительно хорош. То есть человек, который себя не любит, человек, который себя любит, он не терпит, он не терпила, он не объясняет, что там нет выхода, это вообще, ну что, чушь. Вот люди с высокой самооценкой, это в позитиве, я говорю, не в патологии, они делают, что хотят, они не боятся последствий, они живут как нравится, они занимаются тем, что любят. Если в браке, то только по любви, без всяких исключений. То есть любить себя – это возможность, которая предоставлена каждому при рождении, жить так, как тебе хочется, в этом залог счастья, не только для тебя, а в основном даже для окружающих. Потому что когда для окружающих, ты находишься в полной безопасности. В полной безопасности. Человек, который не любит себя, не находится в безопасности. Он боится, и каждая собака хочет на него гавкнуть. Люди такие же. Некрасов. Цитата. Когда человек не любит себя, он все больше и больше ожидает любви от окружающих людей. И это еще не все. Любовь к себе подразумевает достоинство. Достоинство – это значит, что в каждой ситуации, в любой момент времени человек достоин мира, и мир достоин человека. А Некрасов. Вот тот самый Некрасов. То есть, как правильно любить себя? Такая лекция называлась, я все собирался прочитать, все-таки прочитаю. Как правильно любить себя? Во-первых, заниматься своим делом, потому что инструмент любит себя, когда занимается своим. Когда молоток забивает гвозди, когда ты плоскошами забиваешь гвозди, да, они могут испортиться, например. И некачественно забьют, а потом они будут себя осуждать, что тут мы неправильно забиваем гвозди. Они вообще к этому и не приспособлены. Читаю Бхагавад-гиту «Совершенство отречения». Название-то какое, да? Отречение, вроде как это плохо. На самом деле это 18 глава, 47 текст, комментарий. Лучше заниматься собственным делом, даже выполняя его несовершенно. Не повод себя убивать и казнить. Нежели в совершенстве выполнять чужое. Обязанности, предписанные в соответствии с природой каждого, никогда не вызывают греховных реакций. Занимаешься своим делом. Мы же занимаемся, чтобы заработать деньги, чтобы достойно жить. Достойно жить – это заниматься собственным делом. К чему ты уже приспособлен, и уже у тебя все есть. Глава 18, 58 текст. Если ты не будешь, это Бог говорит человеку, да? Если прямой текст, не комментарий. Если ты не будешь поступать в таком сознании, а станешь руководствоваться ложным эго, это окружающих слушать, не внимая мне, Бог говорит, не внимая мне, то потеряешь себя. Простые слова, но они очень страшные. Ты потеряешь себя. И в комментарии написано: ни одна душа не знает, как следует поступать и как не следует. Но действующий в сознании Кришны имеет свободу действий, потому что все подсказывается ему изнутри. И лишь подтверждается духовным учителем. Всякие психологи и так далее, они могут только подтвердить. Но никто не знает, что ему делать. Написано: никто не знает. Знаешь только ты. И в этом залог успеха и твоей неповторимости. Всевышний пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, сделанной из материальной энергии. Вручи себя ему совершенно. Его милостью ты достигнешь трансцендентного спокойствия и высшей вечной обители. Итак, я открыл тебе самое сокровенное из всего знания. То есть вся эта книга, смотрите, сколько текста. И он говорит: это знание самое сокровенное, самое скрытое. Хорошо, обдумай, а поступай как хочешь. И он даже не принуждает. Ну, в комментарии просто человек пишет, не человек, это Прабхупада пишет: самый лучший совет, который получил Арджуна, это разговор Бога и Арджуны там, да, был вручить себя параматме, пребывающей в его сердце. И все. Все. Все решается. И что ты будешь иметь в результате? А в результате ты будешь иметь естественное свое состояние. Естественное. То есть счастливое состояние. Какое тут написано? Таким образом, это существо попадает в непосредственное подчинение Богу, и живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Вот и все. Разве я... Результат любви к себе будет дарующая радость могущества. Мною лично управляет Бог. Не какой-то начальник, не сосед. Понимаете? То есть я беру из этой жизни самое лучшее. В этом я люблю себя. Я люблю Бога. Он во мне есть, и он мне рассказывает, что делать. Это не просто мои какие-то бзики. И вот когда я это делаю, тогда ничего со мной не случается. Это называется правильно любить. Но это очень рисковый путь, кажется окружающим. Но для меня он полный приключений и безопасности. И там есть написано, симптоматика этого человека сопротивляется. Сила и победа, не проигрыш. Нравственная чистота и что еще? Изобилие. Если этого не будет, это симптоматика правильно любящих себя. Сила, победа, нравственная чистота и изобилие. Если я люблю себя неправильно, получается не победа, а поражение. Не изобилие, а нищета. Не сила, а бессилие. И не нравственная чистота, а изврат. Что-то увидел у меня уже в голове мультики. Понимаете, почему? Потому что нет нормальных отношений. Почему нет нормальных отношений? Я неправильно люблю себя. Надо правильно любить себя. И преступление не любить себя.